Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, август, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве прямо сейчас. Это о движении. Евро 86.75, доллар 73.50, нефть Brent 45.30. Варшавка ТТК. Жесть, пишет Витя Цой. О движении пишите на плюс 7 925 48 94 8. И в Телеграм говорит МСК Бот. Мышел пишет, что с неба падает вода. Водители на МКАД в полнейшем шоке и не знают, что делать. Останавливаются, закрывают глаза руками, плачут и кричат от ужаса. Ну, действительно, в дождь не все умеют ездить. Доброго дождливого утра, Just the Same, говорит. Как тебе цирк с выбрасыванием формы, Георгий говорит. Это белорусская тема, я знаю, да. Интересный цирк, ну, я понаблюдал. Сначала я подумал, что, ну, реально действующие военнослужащие белорусские выбрасывают форму. А нет, это бывшие, оказывается. То есть я посмотрел. Но они этого не скрывают? То есть они этого не скрывают, они говорят, что они мы действующие сотрудники там какие-нибудь, или мы действующие там, военнослужащие. Нет, нет, они там ну, в запасе, так скажем. То есть все уже. Но некогда я служил во внутренних войсках, они говорят. То есть они пытаются это скрывать, ну и выбрасывают форму. То есть, мол, все, я теперь к этому никакого отношения не имею. Ну, интересно, интересно, но действующие как-то не особо что-то выбрасывают. Я обратил внимание, и это тоже что-то дозначит. Значит, а так, да, интересно. По Лукашенко самое интересное, это прям с чего, я думаю, стоит заходить, это Помпео, который сказал, что возможны санкции против Белоруссии, в том числе по нефти. Это прям такая ржака. Ну вот вы можете сейчас сказать, какая еще ржака? Я вам сейчас расскажу, какая ржака. Ржака заключается в том, что Лукашенко, значит, был недоволен ценой на, да-да-да, нефти от России и сказал, ах так, тогда я буду, значит, у американцев покупать, все. Мы, мол, независимые, мы сами знаем, где что покупать. А сейчас американцы ему говорят, ну как бы, геть. А если не геть, тогда мы тебе санкции и нефтишку перекроем. Ой, как это забавно. С другой стороны, все аналитики говорят, ну, в один голос. Причем не только наши, да, то есть и зарубежные. Они говорят, ну, если американцы будут давить, да, санкции вводить, и европейцы, то тогда Белоруссия вынуждена будет, значит, вернуться, да, 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 в лоно. Значит, ну, ужасная эта формулировка, в лоно вернуться. Ну, вы поняли, значит, вернуться домой, вернуться к России опять. Либо, значит, торговать своей независимостью куда-то в сторону Китая. Ну, в общем, 100 000 раз уже подтверждался один и тот же тезис, о котором я говорю. Есть государства, которые могут обеспечить свою независимость, а есть государства, которые меняют зависимость. Вот и все. И, соответственно, когда ты на самом деле не независим, а лишь можешь переподчиниться, у тебя возникают некоторые сложности, потому что ты должен в какой-то мере подыгрывать тому, кому ты подчиняешься. Ну, в какой-то. Желательно на 100%, но вот Лукашенко этим никогда не отличался, он всегда пытался найти какие-то выгоды. Вот. Ну и вот в очередной раз это произошло. То есть, если ты не свободен, если ты сам себя не можешь обеспечить, если, ну, у тебя не такое государство, да, которое может само себе обеспечить, то, ну уж, рассказывать про какую-то независимость можно. Ну, например, независимость принятия политических решений каких-то внутренних. Пожалуйста, занимайтесь. Ну, такая губернаторская работа. Но прямо себя царем-батюшкой выставлять и императором, ну, не стоит. Ну, это чересчур. Просто потому, что есть другие государства, у которых гораздо больше возможностей, и ты так или иначе от них зависишь. И просто в определенный момент ты пытаешься балансировать в своих интересах и кому-то переподчиниться. Ну и не более того. То есть ты не становишься от этого самостоятельнее. Ты от этого становишься зависим просто от другого государства. Вот и все. В родную гавань. Да, в родную гавань. Лучше так. Да, да, родную гавань. На 1 апреля 2020 года Белоруссия имела 39,5 миллиардов внешнего долга, из которых 16,7 десятых долг непосредственно правительства, а 19,6 десятых долг корпораций банков, преимущественно государственных, данные Нацбанка. При этом резервы белорусского ЦБ составляют всего 9 миллиардов долларов, пишет Гешефт Махер. Ну, интересные данные, не знаю, насколько они правдивы или нет, но интересные. Ну, а почему бы они должны быть неправдивыми? Это всем тем, кто считает, что у Белоруссии какая-то самостоятельная неимоверная экономика, которая развивается, значит, и все остальные очень страшно мешают этой экономике развиться. Ну, в общем, ситуация смешная. Смешная она не в том смысле, что кто-то друг друга бьет, там, или полицейских сбивают на автомобиле белорусы, или что-то еще такое, да, там кто-то коктейли Молотова готовит, по голове дубинкой получает. Вот здесь ничего смешного. Ситуация в другом смешная. Что вот есть грабли, они лежат. Они лежат столетиями на одном и том же месте. И в определенный момент подходит какой-нибудь правитель какого-нибудь государства, который возомнил себя самостоятельным, и наступает на эти грабли и бьет себе в лоб. Ну, то есть это происходит всегда. И вот Янукович, он в эти грабли бился головой очень долго. Точнее, наоборот, черенком. Прям вот бил себе в голову. Бил. Ну, и голову разбил себе. Сейчас Лукашенко стоит и эти грабли пинает. Ну, когда он начал пинать эти грабли? Когда он решил диверсифицироваться и, значит, у американцев нефть покупать и думать, что, ну и все, вот я теперь свободен. Ну да, конечно. Когда наших задержал, вот он прям взял и пнул в них. Прям пам себе по голове. Пам! То есть я прямо, ну, я вижу, как Лукашенко радостно бьет себе по голове черенком. Зачем? Я вообще не понимаю. То есть у меня нет никакого ответа на этот... Вопрос, который, в общем-то, я вам задаю, себе задаю. Я не понимаю. Для меня это загадка. То есть, зачем подходить, каждый раз одно и то же делать? Ну, вот почему-то так оно получается. И, кстати, это очень свойственно постсоветскому пространству. Очень, крайне свойственно. Прям в грабли. Бам, 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 бам себе. Пока голова не разобьется, арбуз не лопнет, понимаете? Ну, у моего папы пенсия $200 и 100 нужно отдать за коммуналку. Чем мы лучше Белоруссии, пишет Росомаха. Много чем мы лучше Белоруссии, по крайней мере, потому что у нас самостоятельная внешняя политика, в отличие от Белоруссии. Как вариант. Ну, и если уже люди некоторые говорят, что они не понимают, почему мы лучше Белоруссии, ну, посмотрите, сколько уезжает в Белоруссию жить из России и сколько уезжает из Белоруссии жить... из России в Белоруссию. Сравните эти две цифры. Дальше. Сколько на работу из России выезжает в Белоруссию и сколько на работу из Белоруссии уезжает в Россию. Сравните, все будет вам понятно сразу. Денег у нас больше. Ну, денег у нас больше. Вот, понимаете, вот кто-нибудь придет и скажет, а чем американцы лучше нас? Ну, такой вопрос зададут. Я отвечу этим людям абсолютно прямо и понятно. У американцев больше денег, они этим лучше нас. Все. В этом вопросе они лучше нас. У них очень много денег в сравнении с нами. Мы по сравнению с ними бедные. А белорусы по сравнению с нами бедные. Ну все. Можно, я, конечно, могу какие-то красивые теории сейчас пытаться здесь сконструировать для вас. Какую-нибудь конспирологию, какие-нибудь заговоры. Зачем? Ну зачем? Я вижу, как все экспертное сообщество, журналистское сообщество пытается усложнить проблему Белоруссии. Там начинается, значит, польские агенты информационные, еще что-то. Да, конечно, ну и что? Ну, это какая-то новинка. То есть, вот Польша пытается дестабилизировать Белоруссию там через какие-то ресурсы, типа вот этой Нексты. Да. И что? А что, кто-то ждал, что не будут они этого делать? Просто кто-то сидел и думал, а, наверное, все, они не будут этого делать. Да будут. Да все будут. Да все будут дестабилизировать. Да все будут искать свою выгоду. Да американцы будут искать свою выгоду. Да поляки. Да мы все ищем свою выгоду, естественно. Но это геополитика. Мама дорогая, ну когда было по-другому? Ну и почему самое главное должно быть по-другому, я не понимаю. Почему в определенный момент вдруг кто-то должен сказать, слушайте, а давайте-ка мы сделаем так, чтобы вот белорусам было хорошо, вот жители других стран. Как бы нам так постараться изо всех сил, чтобы белорусам было хорошо? Да ну нет, белорусы сами себе должны делать хорошо. Все, остальные все думают сами о себе, ну естественно. Ну, просто для кого-то Белоруссия ценна, ну, например, для нас, исторически, духовно, да, вот эти братские народы, связь семейная, вот родители там, может, живут. То есть цена. Потому что, ну, это, в общем, наша земля. Ну, это все наша земля. И только, пожалуйста, не надо сейчас белорусским националистам возмущаться и говорить, какая это ваша земля. Ну, в смысле, наша общая, ну, белорусы, ну, наша общая. Ну, мы вместе должны жить в большой России. Ну, что тут непонятного? Ну, мы вместе должны жить в большой России. Как хотите ее называйте. Хотите, называйте ее Советский Союз. Хотите, называйте ее Российская Империя. Хотите, называйте, как хотите. Давайте придумаем, как называть, и будем называть так. Как решим, и так и будет это все называться. Какие проблемы? Объединяемся, проводим референдум, если нам название не нравится, меняем какой-нибудь там конфедерация, федерация, да как угодно, какая разница, что-нибудь придумаем. Ну, правильно, ну, проводим референдум, мы решаем все вместе. Ну, а если на референдуме скажем, да нет, ничего менять не надо, так и не будем менять. Ну, и все, ну, и разговор окончен, ну, и хватит уже этой всей чепухой заниматься, ну, правда. Нет, не должны, пишет Павел, не должны что? Готов на название Беларусь, пишет Николай. Конечно, никто не готов на название Беларусь. Вот смотрите, вот когда люди некоторые говорят о возможном объединении России и Беларуси. Ну вот смотрите, объединяется Россия и Беларусь. После этого, например, нужно принять какие-то решения. Например, выборы. Ну, то есть, вот конкурентные выборы проходят. Например, на этих выборах есть разные кандидаты, да? Например, от России, от Белоруссии, от бывшей. Теперь они вместе. Вот. Есть разные кандидаты. Все, и народ совместно голосует. Плюс вот эти вот миллионы, которые живут там, 9 миллионов белорусов. 9 же, правильно? 9 миллионов белорусов к нашим 146, и все голосуют, выбирают одного президента. Что-нибудь понятно? Вот. Что вы тут мудрите? У меня один раз человек позвонил в эфир, говорит, да надо объединиться так, чтобы наши отдали власть Лукашенко ради правого дела. Здрасте. А кто делегировал полномочия нашей власти отдавать власть Лукашенко? Никто же такого полномочия им не делегировал. Не было у них такого, нет. Соответственно, пожалуйста, конкурентные выборы. Будут кандидаты из бывшей Белоруссии. Будут кандидаты из бывшей России, так скажем. Ну, мы же как-то объединимся там. Российская империя мы назовемся. Окей? Окей, без проблем. Все, а дальше выбираемся вместе. Ну, сейчас белорусы скажут, ну, нас-то меньше, тогда, значит, скорее всего, мы... Да откуда вы знаете? Ну, если будет какой-то достойный кандидат, да и ладно, ну и нормально, почему нет? Рассмотрят все варианты. Объединение России с Белоруссией не стоит на повестке ни у кого, никто даже не начинает это обсуждать, потому что сторонников такого поворота очень-очень мало, пишет Алексей из Минска. Да и мне все равно. Знаете почему? Потому что если ты прав и все против тебя, все равно стой на своем, потому что за тобой правда. А за кем правда? Тот и сильней. За мной правда, я просто знаю, что нужно объединяться. Все. Даже если все остальные говорят, что это не так, нужно объединяться. Нам нужно объединяться с Белоруссией, нам нужно объединяться с Украиной. Все. Я жду, когда наиграются наши братья в эти игры под названием якобы какая-то там независимость. Ну, от кого независимость-то? От нас, что ли? Ну, хорошо, от нас вы независимы, допустим. А от кого вы тогда зависимы? Или вы вообще независимы? Ну, вообще независимы не получается у вас. Ну, врать, у вас не получается. Ну, 6 лет, давайте, вон, Украина. Вы что, независимы, может быть? Вы абсолютно независимая страна. Ну, не рассказывайте сказки, пожалуйста. Ну, нет, вы абсолютно зависимы. Просто уже от других. То есть вы переподчинились. Что за чертовщина такая? Ладно бы вы стали независимыми. Ладно бы вы фигу всем показали, и нам в том числе, и сказали бы, не знаете, ребята, мы сами можем. Ну, и доказали, что можете. Ну, вы же сами не можете. Ну, вы же хотите обязательно под кем-то быть? Ну, переподчинились, окей. Так и переподчинитесь назад, давайте возвращайтесь, хватит чушью заниматься этой. Ну, так и будете за дворками западного мира? Так и будете или нет? Не знаю, рабов каких-то себе забрали, да, и смеются над ними. Зажигалку дарят, а те чик-чик, о, зажигалка горит. Ну что? Не знаю. Пока на Украину и Беларусь губу раскатывают, Дальний Восток потеряете, пишет Смекаешь. С чего бы? С чего бы кто-то мог потерять Дальний Восток? Что за разговоры вообще? Это чушь. То есть я даже не понимаю, как это обсуждать. Потерять? Хорошо, а Рязань не потеряем? Нет? Я просто на всякий случай уточню. Рязань мы не потеряем, пока мы разговариваем про Белоруссию и Украину. И вот это, губу раскатываете. Ребята... Да все равно, если белорусы и украинцы не хотят с нами объединяться, это их проблема. Вы не понимаете, что это они должны этого хотеть? Вы понимаете, что Россия великая и большая? Вот. А все остальные хотят с ней должны хотеть с ней объединиться. Если не должны, если не хотят, то их проблема. Они просто будут подчинены американцам. Все. Ну, хотите подчиняться американцам? Подчиняйтесь. Тьфу. Да подчиняйтесь. Ну, только, пожалуйста, хватит изображать, что вы там какие-то независимые, обалденно. Ну, хватит, ну, дураков только не делайте из всех. Просто говорите, мы переподчиняемся. Мы независимыми быть не хотим. Мы хотим сменить зависимость. А, окей, все, понятно. Хотя бы честно заявили, что мы хотим быть рабами такого-то государства. Хорошо. Все, по рукам. Будьте рабами другого государства. Все, удачи вам. Ну что? Ну, правда, ну, Россия должна уговаривать кого-то, чтобы кто-то к ней присоединился. Вы что, ну, безумцы, что ли? Россия - это Россия. Все хотят в Россию, все любят Россию. Скажите мне, какая самая развитая страна, ну вот, в мире, говорящая на русском языке? Ну-ка. Это Россия. Это Россия. Правда или нет? Есть какая-то другая страна, которая говорит на русском языке? И, так, и она такого же уровня? Ну, скажите мне. Ну, давайте, назовите мне хотя бы какую-нибудь претендующую на сверхдержавность страну, говорящую на русском языке. Ну, назовите. Есть она? Нет. Значит, все русскоговорящие люди, в скобках русские, ну, по-русски говоришь, по-русски мыслишь, значит, русский. Хватит там это, Ваньку валять, хватит фигней заниматься-то, рассказывать, что не русский. Ну, по-русски говоришь и по-русски мыслишь. Все. Фенотип твой сформирован так, таким образом, ты русский человек. Не надо нам говорить, что у тебя там какой-то зов крови, череп какого-то размера не того. Ну, вот эти все бредни. Давай евгеникой займемся еще, да? Будем смотреть, у кого какого цвета глаза. Чушь какая-то собачья. То есть, говоришь по-русски, думаешь по-русски, значит, есть русский. Все. Что тебе еще надо? Где русскому человеку жить в какой стране мира? Лучше всего. Ну где? В России! Да в России! Ну в Америке говорят, по-английски говорят в Америке. Все, это другая страна, другая культура. Да? Вот вам ядерная держава. В Китае! Ну не говорят по-русски в Китае. Ну не говорят по-русски в Китае. Это не русская цивилизация. Все, это другая. Это другая культура, другая цивилизация. Все, не наша. Все понятно. Что, может быть, в Германии все по-русски сплошь говорят? Да нет, ну если в той части Восточной Германии как-то вот остались еще какие-то советских времен люди, которые по-русски говорят, а так вообще нет, конечно. Ну, в Германии ядерного оружия нет, о ней тоже ничего не надо даже говорить, это кошелек. Это кошелек. Франция, ну французы говорят по-французски, французы даже английский не учат. Им противен он, потому что они точно такие же, как и мы, бывшая империя. И у них точно так же, как у нас, есть чувство собственного достоинства у французов. И они, вот ты приезжаешь в Лион, например, поесть, садишься в ресторан, я так делал, и у тебя нет английского меню, у тебя нет по-английски меню, у тебя есть французское от руки написанное, здрасте. Ладно бы оно было хотя бы напечатано, можно было бы воспользоваться телефоном, от руки написанное, и подходит к тебе официант, и он говорит только, исключительно по-французски, вообще никак, он по-английски говорит хуже меня говорит только этот официант и Мутко. Вот они, два человека. Понимаете, на Земле 7,5 миллиардов человек, хуже всех, говорит этот официант, после него Мутко, и после них я, третий с конца, вы понимаете или нет? Получается, что Азаров и Янукович, укрепляя и развивая украинскую государственность, на самом деле занимались чушью, пишет Андрей Полунин. Янукович укреплял украинскую государственность? Боже мой! Андрей, что случилось? Где вы купили эту газету? Что это, какой-то каламбур? Это какой-то свежий анекдот? Янукович укреплял украинскую государственность? Боже. Фу. Еще скажите, что он великий государственный деятель, пожалуйста. Скажите, что он крупный, масштабный человек, который умеет мыслить геополитически. Умел бы укреплять и мыслить геополитически, не стал бы вилять хвостом своим перед Западом, не стал бы перепродавать Украину. И в тот момент, когда передумал перепродавать, не получил бы Майдан, не пришлось бы скрываться в России. Великий геополитик Янукович вообще не в курсе, как укреплять свою страну. Он вообще не в курсе. Понимаете, в чем дело? Вот на рябчиков куда-нибудь охотится ему, и все. Как вот цари делали перед революцией, вот Николай II. Дневник, охота какая-то, он чем-то там занимается. У него страна горит, он там охотится. Да, сейчас страстотерпец, понятно. Ну, в общем, понятно почему. Все-таки мученическая смерть, все дела. Вот, но тем не менее, как вот государственный управитель, видимо, не очень хороший был. Видимо, не очень хороший был. Поэтому, ну что, понятно. Я на третьем месте, вы иногда произносите непонятные слова на иностранном языке, пишет Владислав. Хорошо, я на четвертом, Владислав, договорились. Золотой батон укреплял, пишет Гусь за Русь. Вот эти имперские замашки, за эти имперские замашки нас и не любят, пишет Николай. Так нас и не любят, потому что никак не могут понять, что они сами должны обладать этими имперскими замашками. Дураки, ну дураки, балбесы. Они думают, что мы их поглотим и растворим в себе. Но мы не растворим в себе ни белорусов, ни украинцев никогда. Но это наши, те же самые люди, которые всегда с нами вместе существовали, мы не можем их растворить в себе. Это наши южане. Ну так, ну, мы называем их южанами. Так, ну. Ну вы поняли, это наши все. Но они всегда немножечко по-другому говорят. У них всегда немножечко по-другому там, они одеты. Чуть-чуть. Но в целом это все это одно. Это все мы. Все вместе. Соответственно, я же говорил это вот украинцам, еще раз говорю. Вы что, не понимаете, что если вы объединитесь с Россией, вам никакие Красные площади захватывать не надо будет? Вы понимаете, вот эти вот люди, которые говорят, мы захватим Красную площадь, там вот эти, на танки приеду. Объединился с Россией, и тебе принадлежит в этот момент уже не только Красная площадь, но и Хабаровск, в том числе, кстати, да, и Владивосток. Все, ты становишься частью огромной империи, в которой, внимание, к тебе нет дискриминационных настроений вообще. Потому что русский не отличает русского, белоруса и украинца. Ты становишься частью своей же, черт побери, империи, идиот. Но ты отказываешься от своей же империи в пользу своей местечковости. Глупость какая несусветная. Ужас, ужас. И они понять этого не могут. Понять этого не могут. Ну и тогда уже надо присоединяться к Польше. Ну чего тогда тянуть-то? Надо к Польше присоединяться. По крайней мере, Польша это бывшее очень крепкое государство. Речь Посполитая вообще-то. Ну вообще-то мы с ними, с поляками боролись. Вообще-то мы все время ходили вот это гуляй-поле. То мы туда, то они сюда. Поэтому у нас на Украине есть западная Украина и восточная. Поэтому в Белоруссии есть западная Белоруссия и восточная. По настроению, по людям. Поэтому на западе Белоруссии говорят, что они какие-то там литвины. Вот, а на Востоке говорят, что они русские. Ну что, непонятно, ну то же самое, что на Украине. Ну то же самое, один в один. Почему? Ну потому что было два огромных государства, два народа, претендующие на первенство в славянском мире, поляки и русские, и они друг друга крошили в капусту все время. Мы их, они нас. То они в Кремль к нам сядут, то мы их государственности лишим. И была территория, которая все время, так скажем, переходила из рук в руки. Ну что поделать? И эта территория населена людьми, которые себя наполовину считают поляками и наполовину русскими. Чего непонятного? Либо они считают себя... Ну, Великое княжество Литовское, какая разница? Вот, они себя считают одни литвины, другие русины. Все. Ну, это древняя такая история уже. И все это знают. И это пересказывать даже стыдно в эфире, просто потому что все это знают. Ну, есть литвины, есть русины. И у них есть это деление. Ну, чего непонятного? Ну, все. Все, весь разговор. Крупный государственный деятель посмеялся от души. Спасибо большое, Майк. Позвонить в Могилев стоит 37 рублей минута. Куда еще дороже, пишет Сергей. Прежде чем присоединять новые земли, вы на своей территории порядок наведите, пишет Алексей из Минска. Алексей, вы не можете из Минска нам писать про то, как наводить порядок. У вас порядка нет. Ну где ваш порядок? Ну вот, я посмотрел сводки, какие-то порядки. Где порядок? Дальше, смотрите, завтра Украине скажут, слушайте, не хотите быть очередным штатом Соединенных Штатов Америки? Американцы никогда этого не скажут. Никогда. Ну, допустим, они говорят, не хотите быть очередным штатом Соединенных Штатов Америки? Просто войти в состав Америки не хотите? Знаете, что скажут? Да, хотим. Да, хотим. Либо, смотрите, по вашей логике, они должны сказать, ну, вы там у себя сначала с Black Lives Matter порядок наведите. Скажут они такое? Никогда не скажут. Никогда они не скажут. Поэтому порядок вещь относительная. Абсолютного порядка никогда не бывает. Жизнь хаотична вообще. И непредсказуема. И всегда меняется. Но есть определенные нравственные установки, и которым можно следовать. Например, мы братья, и мы будем жить в одной стране. Вот вам нравственная установка. И вместе будем решать наши сложные проблемы. Или установка номер два. Мы не братья, и жить в одной стране мы не будем. И у каждого свои проблемы. И каждый решает их как может. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Росстат зафиксировал первое снижение цен в этом году. Основной причиной дефляции стало снижение цен на овощи. О, оказывается, цены у нас умеют снижаться. Ну, обратите внимание. Аргументы и факты пишут. Да, на волоске от еды. Почему бизнесу проще наполнять супермаркеты импортом? Интересно, почему? Ну, наверное, потому что купил, продал и все. Флаг на мысе Куегда. Как капитан, так, Невельской расширил границы России? Пожалуйста, исторический материал. Тут прям хочется даже уже почитать. Хочется уже разобраться, потому что такие названия. Мне кажется, есть в этом какая-то экзотика. Закатать в асфальт. Сколько миллиардов нужно, чтобы победить бездорожье? Сколько миллиардов нужно, чтобы победить бездорожье? Много, очень много. Очень много миллиардов. Как можно больше и как можно чаще. Идем дальше. А что вы скажете насчет идеи трудновыполнимой правды между морем, которая затрагивает и часть Беларуси в том числе, пишет Иван. Ничего не скажу. Сезон же так каждый год происходит, пишет Анатольевич. А, про цены? Ну, в общем, да, логично. Слушайте, в Беларуси почему не грабят магазины? Да какая разница, это что, имеет значение, грабят они там магазины или нет? Так, да никто не собирается присоединять никого, пишет Владислав. Да я знаю, что никто никого не собирается присоединять, я это от себя говорю. Я это от себя говорю? Я же не сказал вам, что мне сказали в Кремле, что хотят присоединять Белоруссию. Ну, я вам сказал, я считаю, что Белоруссия должна прийти к нам и попроситься. Поняли? Именно так. Никак иначе. Не-не, я не говорю, что... Эй, белорусы, пожалуйста, присоединитесь к нам. Не надо. Да не надо. Моя бы воля, я бы сейчас перенес столицу на Дальний Восток. Там, кстати, Америка ближе. Китай ближе, Япония ближе, Корея ближе, все ближе. И людей бы перевез туда, развернулся бы задом к Европе и забыл о ней вообще навсегда. Поставил бы здесь только ракеты и самолеты бы. Ходили бы вот так по границе, стратегические ядерное вооружение, чтобы в них было, и все, более ничего. С бомбами летали бы и с ракетами по границе. Все. Сделал бы это дальним рубежом. Вот здесь, вот сейчас, центральную Россию. Дальний рубеж, все, никому не нужный. Забытый, неинтересный. И всех людей туда, на восток. Что мы здесь и с кем вообще решаем, я не понимаю. С Европой, кому она нужна вообще? Вся. Это Украина, это Белоруссия, эти все Германии. Это отжившее все уже. Британия, может, кому нужна? Тьфу на нее вообще. Кому она? Это все никому не интересно. Вот трубу им кинуть, Северный поток-2, чтобы они нам за газ платили, и забыть про них. Пускай там что хотят делают. Оставить их, вот кому оставить их? Кто у нас там есть в Европе кровожадный? Вот туркам их оставить всех, и все. Уйти и сказать, давайте. Удачи вам всем. Это теперь задворки России. Вы теперь стоите где-то там в области пятой точки. А голова там уже у нас, все, на Дальнем Востоке. Мы подумали, там государство мощное, а здесь государство непонятное. Мы отворачиваемся и уходим, все, пока. Оставить, ну пускай, нормально. Там дома построить, опять жить будем там. Погода хорошая, воды много, да, природа благодатная. Что еще нужно? Соседство прекрасное. В Китае, ну классно, ну что не съездить в Китай? Что не съездить в Китай? Это же не в Польшу съездить. Что я в Польше? Я Польшу всю проехал на машине. Я даже не понял, то ли я по Оренбургской области еду, то ли я в Польше. Ну и вообще разницы никакой. Разница ноль. Непонятно, не видно ее. Ну и кому это нужна Европа? Все. Все, это все устарело, это никому не интересно. Конечно, Восток. Переносим столицу на Восток, забываем про Европу, пусть она друг друга вся раздробит. Они же дробятся. Посмотрите, что, какая судьба у Европы. Была прекрасная, огромная страна Югославия. Самодур правил Югославией. Разве не это? Не Самодур? Самодур, очередной Самодур, диктатор Самодур. Все, это всегда так. Разорвали в клочья. Сейчас это какие-то непонятные страны, запомнить которые вы не сможете в большинстве своем. Я просто запомнил, мне надо было по работе. В жизни бы не стал этого запоминать. Все эти Боснии и Герцеговины, Македонии, Черногории. Вот это ничего бы не стало запоминать. Зачем это все запоминать? Кому это нужно? Была Югославия, нет Югославии. Ну, ее нет. Была Чехословакия, нет Чехословакии. Все раздробилось, все кусочками никому не нужно. Они все время дробятся, они атомизируются. Все, они не могут вообще жить в одной большой стране. У них это не получается. Европа не может быть объединенной. Она все равно вся дробленая. Всегда. И чем дальше, тем больше они будут дробиться. Бавария хочет отсоединиться, там еще что-то хочет отсоединиться. В Испании задумались, а не отсоединиться ли им. Да? Там что-то Северная Ирландия, что-то еще что-то. Они все время дробятся, они не могут. Им нравится жить княжествами. И вот и этими княжествами враждовать. Междуусобная вражда. Ну, это люди такие, средневековое сознание у них, понимаете? Они не понимают, что такое империя. Они не понимают, что такое империя. Они не дошли до этого головой. У них не получилось. У них бывали попытки создать империю, у них не получалось тоже, ни черта. Мы все этой империи покрушили. У шведов ни черта нет, вон Икея просто, и все. Вот, колбаски там какие-то свои делаете, тефтельки. У шведов ни черта нет, у французов ни черта нет. Какие-то дебильные желтые жилеты ходят, что-то им не нравится. У немцев ни черта нет. Ни у кого ничего нет. Все, никаких империй не осталось, мы единственные. Все остальные ничтожные. Кошельки денежные, американские, все. И подпевалы. Подхрюкивающие. Подхрюкивают там сидят, и все. Есть подхрюкивающие побольше, есть поменьше. Есть неофиты. Неофиты всегда самые рьяные, естественно. Как только ты переметнулся из одного лагеря в другой, ты... Я самый преданный! Да ты предатель! Да ты предатель! Да пошел ты! Да ты сегодня русских предаешь, завтра ты нас предашь. Слава богу, люди с мозгами сидят в кабинетах, там тоже. Все они прекрасно понимают. Ничего они вам не дадут. Предатели ненавидят и презирают везде. Везде и всегда ненавидели и презирали предателей. Вы предатели? Переметнулись. Все. Будете выполнять черную работу. Расчищать конюшни будете. Дерьмо таскать. Годами, тысячелетиями. Естественно. А как? Цветущие сады? Цветущие сады будут за океаном. А вы будете работать на эти цветущие сады, и весь смысл вашей работы будет заключаться в том, чтобы гадить России. И вы будете это делать 10 раз сильнее, в 20 раз сильнее, чтобы доказать, что вы самые преданные. Ну хорошо, да делайте, но это же не новинка, это же все старое, это мы все знаем. Кардинально надо что-то тогда менять в подходах. Я предлагаю так, переносим столицу на Дальний Восток, забываем про Европу. Пусть вся сгорит, пусть что хотят делают. Пусть делятся постоянно. Потому что забываем и все. Нет? Отлично было бы, я считаю. Нет? Не нравится вам? Так и океан рядом. Ну, нормальный. Нормальный океан, все дела. Океаническая у нас держава. Ставим флот там как следует. Строим нормальные, как это, авианосцы. Выдвигаемся в Тихий океан. Встаем у границ Соединенных Штатов Америки. Ну, то, что нужно. Японцы рядом. Едем в Окинаву, покупаем мечи Хатори Хацо, или как у Ханзо. Все, все. В Китае что? Едим китайскую эту лапшу. Замечательная будет жизнь. Ну, по крайней мере, интересные страны, понимаете? А это все, все эти там, нибелунги, все их кольца, пускай сами что хотят, то и делают. Уже невыносимо. Все. Тор по комиксам будем, изучать скандинавскую мифологию по комиксам будем, все, больше нам ничего и не надо. Они не дробятся, а их разрушили США, страна, экономика которой завязана на войну, без войны они не могут существовать. Посмотрите, сколько стран разрушили Соединенные Штаты Америки. Сэмпер пишет. Сэмпер! Это не Соединенные Штаты Америки разрушили эти страны, это дураки внутри этих стран позволили себя разрушить. Если бы они были плотные, как камень, клинок американский бы в этот камень не вошел, но они были рыхлые, как почва. И американцы туда входят, как нож в масло, всегда. Просто потому, что такого количества дебилов, как у нас, видимо, на постсоветском пространстве, это надо прям поискать. Хуже только в Африке, где прям может каждый месяц все меняться. Каждый месяц все меняться. Такие вот замечательные страны. Ну, понимаете? Но если что-то прочно создано, оно не разрушается. Оно не разрушается. Разрушается то, что в него бьет. Если бы мы были прочнее американцев, американцы бы сломались, когда пытались по нам ударить. Попробуйте, идите, ударьте в стену бетонную, у вас рука сломается. А попробуйте ударить в воду, все у вас получится. Вы провалитесь в эту воду. Разделяйся и властвуй, пишет Семпер. Ну да. Ага, перекрываем Берингов пролив на Дальнем Востоке. Тропики, Европа замерзла, потому что Гольфстрим умер, пишет Руслан. Вариант. Тебе вся редакция обструкцию устроит, у вас все спят и о Европе мечтают, пишет Пайк. Да ладно, вы то откуда вы знаете, что у нас там, кто где спит и о чем мечтает? Под руководством Путина и Единой России потеряли Украину, пишет Сергей. Да не под этим руководством вы потеряли Украину. Украину вы потеряли, когда Советский Союз распался. Вы до сих пор не поняли, что это последствия распада Советского Союза. Вот некоторые люди такие вот странные. Они никак не могут понять, почему Украина такая, какая она есть. Ну, потому что Советский Союз распался. Вот на Украине не надо зацикливаться. Давайте мы еще вспомним Литву, Латвию, Эстонию. Давайте. Давайте мы вспомним, значит, ну, Украину, ладно, вспомнили. Мы вспомним Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан. Ну, давайте мы это будем прямо через запятую. Грузию. Это все последствия распада Советского Союза. Каждый человек, который говорит, что «Ой, 30 лет уже прошло», изображая, что это так было давно, и никаких последствий уже мы не ощущаем, он идиот или врун. Потому что все это очевидно, когда рушится огромная империя, годами, десятилетиями потом эту землю сотрясает, а иногда и столетиями. Поэтому принимать решение из разряда «мы прекращаем существование Советского Союза» — это брать на себя ответственность, которая может быть, да, вот эти последствия, они могут существовать несколько столетий. Ну, вы понимаете, разрушили государство, началась вражда междоусобная, и все. Это мое, нет, это мое, нет, это мое, я самостоятельно, нет, я самостоятельно, нет, я, нет, я. В этот момент я вот всегда считаю, что нужно прямо «This is the voice of America. Good morning». Да, и дальше. «Очень хорошо». Нет, это не похоже. Значит, «Это классно, что русские и украинцы друг друга убивают. Здорово, молодцы, вперед, свобода». Ну и был бы я американцем, я просто вот, понимаете, хотел бы вот на какой-то момент, не знаю, вот так вот проснуться, и я американец. Да, вот именно американец, проживший жизнь в Америке, ощутить себя. Я уверен, что если бы я был американцем, вот так проснулся в определенный момент и не помнил, что я был русским человеком, я бы сейчас сидел и хохотал над идиотами, населяющими постсоветское пространство. Я бы хохотал, я бы в слезах валялся, какие же там придурки живут. Просто ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-
что я наблюдаю. А наблюдал бы я атомизацию идиотов, которые никак не могут понять, что они одно целое. Веками не могут понять, что они одно. И их сила, черт побери, в единстве. Они не могут понять этих банальных вещей. Это же надо так ужасно учиться в школе или я не знаю что. Ну, сила наша в единстве. Ну, Гитлера вместе били. Не по отдельности, не врозь, правильно? Ну, вместе. Ну, только так. Ну, больше никак. Ой, господи. И главное, говоришь настолько простые вещи, которые всем понятны. И дальше просто вопрос возникает. Неужели кто-то не понимает? Сам себе отвечаешь. Конечно, все понимают. Конечно, все понимают. А потом спрашиваешь себя. А почему тогда делают вид, что не понимают? И вот здесь ответа у меня нет. Ну, потому что, наверное, такие противные люди. Чего такие противные? Ну, не будьте такими противными. Будьте приятными. Располагайте к себе, в конце концов. Самое интересное, что, разрушая свою экономику, они не добиваются ничего хорошего на Украине, как голосование за еду, так и голосуют. Дальше посмотрите Чернигов 2015 год, сразу после революции достоинства, пишет Михаил. Михаил, мне не надо же этого смотреть. Standard & Poor's. Standard & Poor's. Рейтинговые агентства, знаете, они делают определенные прогнозы, что будет с какими странами, компаниями и прочим. Standard & Poor's сказали, что волнения в Белоруссии роняют эту экономику Белоруссии. И это будут тяжелые последствия экономические. Вы понимаете или нет? Все. Ну, то есть, люди в этом смысле, ну, честные. То есть, наверное, Standard & Poor's могли отработать определенный заказ политический и сказать, что «О, нет, все будет прекрасно с экономикой Белоруссии, все будет тип-топ, не переживайте, можете ходить по улице сколько угодно, да?» Ну, они просто говорят, как специалисты, что, ну, ребят, вы понимаете, да, что экономика упадет? Как бы, мы вас предупреждаем. Мы вас предупреждаем. Лукашенко ужасный тиран, диктатор, кровавый, ужас невозможный. Тьфу. Дружить с Россией не может. Но мы вас предупреждаем, экономика ваша рухнет. Она рухнет, ее не будет, ее не будет. А не будет экономики, не будет денег. А не будет денег, вы еще больше будете злиться. И еще больше все ненавидеть вокруг. И еще больше обвинять кого-то в своей бедноте, в нищете в своей. А кого вы будете обвинять в своей нищете? Ну, на постсоветском пространстве принято обвинять всего одну страну. Это Россия. Потому что бы ни случилось, это все русские. Ну, русские сами сквозь это прошли, слушайте. Ну, мы сами прошли сквозь 90-е. Мы сами это сделали. Мы тоже, как и вы, не имели ничего. Но у нас кое-что стало появляться. Если бы, наконец-то, мы все объединили свои усилия, мы, ну, хотя бы Белоруссия, Украина и Россия, у нас бы стало получаться гораздо быстрее. Что непонятного? Если мы будем вечно дробиться и друг с другом враждовать, у нас будет, если и получаться, то очень медленно. А может быть, вообще не будет получаться. Понимаете? А если вместе, будет получаться. А если нет, то не будет получаться. А если вместе, то будет. А если нет, то не будет. Все очень просто. Все настолько элементарно. Все настолько понятно, что дальше вести все эти разговоры про независимость, демократию, свободу слова, плюрализм мнения, это забивать голову людям какой-то чепухой. Откровенной чепухой. Просто сыпать терминами. Сыпать терминами. Больше ничего. Больше ничего. Какие-то красивые слова вам все время все говорят. Зачем вам эти красивые слова? Есть понятные слова. Я вам их говорю. Чего непонятного? Все же понятно. Я прям слышу нотки Жириновского. Во мне? Нет, спасибо большое. В Дегтяреве слышите нотки Жириновского. Вам не странно наблюдать, что ФБК на одной стороне с Кремлем по Беларуси пишет? Я не наблюдаю за ФБК, мне на них плевать. Вот честно. Мне все равно. Я вообще не люблю всякую местечковость. Меня она раздражает. Я, как любой русский человек, всегда стараюсь мыслить сразу, планетарно или космически. Все. Для меня нет вот этих каких-то проблем из разряда «маленький человек что-то там захотел». Для меня есть, значит, империя и космос. Все. Есть, понимаете, небо и поднебесное. Для меня, правда, поднебесное, не как для китайцев. Для них это Китай, да, для меня это Россия, поднебесная. Все, есть государь в поднебесной, и он общается напрямую с Богом. Все, мне ничего больше не надо, я это понимаю. Больше никто не понимает, я понимаю. Вот земля, здесь наместник, он общается напрямую с Богом. Все, ну в смысле не с Богом, он общается с Д, великое Д. Да, Дао Дэ Цзин, ну прочитайте Дао Дэ Цзин. Все, он с Д, он там контактирует. Я вообще там не контактирую на этих высотах. Все, я ему говорю, правитель, контактирую с Д. Он контактирует с Д. Все. И правит легкой рукой. Что еще нужно вам? Ничего не нужно. Съел плошку риса, сел возле реки и смотришь, созерцаешь. Как хорошо на свете жить. Ну разве нет? Ну, съел плошку риса и сидишь и наблюдаешь. Ну, давайте рис заменим на пельмени, на блины, на борщ, на щи. Какая разница? Съел щей, набил себе потроха свои. Сидишь и радуешься жизни. Живой, здоровый. Что тебе еще надо? Что тебе еще надо? На картоху. Картошкой набил потроха себе. Сидишь и радуешься. Вот как хорошо же жить, оказывается. Алло, здравствуйте. А, да-да. Доброе.
Вообще-то мы из 90-х не вылезаем, затягивается все туже и туже.
Вы вылезайте. 7373948. Я вам сочувствую искренне, но вы вылезайте. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, доброе утро, Григорий.
Конечно, Григорий, здравствуйте.
Ну, Белоруссия, мне кажется, уже достигла максимума своего развития вот на данный этап. Они живут очень экономно, насколько я знаю. Это не Россия, у них нет ни газа, ни нефти, ни каких-то там огромных полезных ископаемых.
Так представляете, белорусы завтра присоединятся, если к России. Вся нефть русская будет им принадлежать. Весь газ.
Правильно, ну, да. Они боятся чего? Я объясню белорусам.
Потерять свою местечковость. Ну.
Они боятся потерять местечковость и боятся стать как бы не центром своей. Ну, то есть Минск это центр своей страны, да?
Да ну они будет Москва стать, центр, ну что?
Боятся стать как бы областным захолустьем таким Российской Федерации.
Слушайте, ну переедут в Москву жить, ну что? Ну что там бояться? Ну что бояться?
Все в Москву не переедут.
Переедут? Многие... Да Москва больше Белоруссии. Переедут, ну будет 25 миллионов в Москве, без разницы. Построим новые дома все вместе, ну что?
Ну многие рассказывают, что ездят в Смоленск из Минска, он в принципе рядом.
Ну.
И видят, что Смоленск хуже выглядит, чем...
Ну потому что Минск...
Такие города, как...
Да? Какие?
Минск, Витебск, там, Бобруйск выглядят намного лучше, чем тот же Смоленск.
Ну, я бы не согласился. Но Минск-то лучше выглядит просто потому, что он столица все-таки. Он большой, да? Будет столицей региона. Регион будет называться Республика Беларусь. Просто она будет в составе федерации. Даже название менять не надо, вы представляете себе? Даже название менять не надо. И даже можно не менять руководителя, чтобы вы понимали. Просто республика входит в состав федерации. У нас же очень удобное название федерация. У нас же есть уже республики в составе нашей федерации. У нас есть Татарстан, у нас есть Башкортостан, у нас есть Чеченская. Внимание, республика! Республика! И много какие еще у нас есть республики. То есть это типа как Белоруссия, только в составе Российской Федерации. На основе вот этого федеративного, да, строения нашего государства. То есть белорусский, республика, Беларусь, ну придется, конечно, назваться Белоруссия. Единственный минус, конечно. То есть придется правильно по-русски писать. Ну ладно. Да ладно, черт с ним, называйтесь Беларусь. Забудем о правилах и нормах русского языка. Забудем, ради вас забудем. Присоединяется на основании республики. Все, она такая же Беларусь, она такая же республика. Там есть свой руководитель в этой республике. Он может быть несменяем тысячу лет, миллиард лет он может быть несменяем. Давайте скорее изобретем какое-нибудь что-нибудь, что продлевает жизнь руководителей навсегда. Вот миллиард лет пусть не сменяется. Какая нам разница? Ну вы посмотрите на руководителей разных национальных республик в России. Они что, сменяемы? Ну они что, меняются? Ну посмотрите, они меняются или нет? Они не меняются. Они не меняются. Все, вступай в состав России, хватит заниматься чушью. Дотировать будем, дотировать деньги из Москвы. Будем лопатой закидывать, лопатой. Лишь бы только ты был счастлив деньги привозить мешками. На, держи, еще. Богатей. Гарантирую, если правитель Белоруссии вступит в состав России, ну, то есть с этим придет, и он это сделает, его никогда не будут за все его прегрешения преследовать, никогда в жизни его не посадят в тюрьму, никогда. Он будет светоч, его будут любить, его будут везде принимать, у него будет самое лучшее, самый счастливый старик в мире будет. Он будет весь обласкан, к нему будут ездить девочки из шоу-бизнеса ублажать его. Он будет в шампанском купаться, каждый день он будет в шампанском купаться, у него будут ванны, бассейн. 50-метровый олимпийский бассейн с шампанским, где он будет купаться. Каждый раз ему будут набирать и спускать. Вот что у него будет, если он это сделает. Что они боятся, я не понимаю. Чего они боятся? Чего они стесняются? Местечковости своей. Так к чему эта местечковость? Вы имперский народ. Вы народ империи. У вас были земли чуть ли не от Лиссабона до того же самого Владивостока. Ну, чуть поменьше. Вы не понимаете, что вы потеряли Россию. Камчатку видели? Нет. Кавказ наш видели? Нет. В Санкт-Петербурге кто-то был? Сидите там, восхищаетесь. Ой, как в Гродно хорошо. Питер ваш будет. Питер, Петро построенный, имперский город, великая столица наша северная. Ой, безумцы вообще, с ума сошли. Чего вы там цепляетесь за свои эти домишки какие-то? Ну, правда. Но Нью-Йорк вашим не будет. Вот не могу гарантировать вам Нью-Йорк. А Питер точно может быть. Точно. Восхитительный же город. Это же Венеция. Только наша. Северная Венеция. Где мои доспехи? Пора возрождать Великую Империю, пишет Николай. Да. Как ни странно, Лукашенко только усиливает антироссийскую риторику, пишет Пайк. Да с ума сошел. Да старый. С глузду съехал. Что, не понимаете, что ли? С ума сошел. Что творит? Будут в Польшу, уйдут все в Польшу. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, август, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Нефть Brent 45.26, доллар 73.38, евро 86.79, 4 балла пробки в Москве. Ух, да, конечно, как это вообще дорога называется? Новорязанское шоссе. На Новорязанском шоссе, конечно, не весело людям. Внутренняя сторона МКАД на юге – беда. Константин С. пишет. Вот вам интересная тема. Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей. Чистый долг подразумевает, что активы правительства не покрывают сумму долга. Что дальше? Что дальше? У американцев 20 триллионов долларов долг. И что? Ничего! Да ничего! И вы путаете долги, в принципе. Константин, вы вот эти вопросы, если хотите в них реально разобраться, у нас же есть экономисты грамотные на радиостанции. Вы к ним придите и объясните, скажите, слушайте, есть такие долги, есть такие, они по-разному называются, почему они так называются? И что это вообще значит? И чем это опасно? Наверное, вот такие эфиры американцы присылали вам, приписали вам кремлевским пропагандистам. Виктор говорит, а ну смешно, но на самом деле я знаю, за какой эфир приписали нас к официальной пропаганде Кремля. К нам пришел Жириновский и, внимание, в эфире сказал, внимание, просто слушайте внимательно сейчас. Он сказал, что если вы хотите знать официальную информацию, вам надо эту официальную информацию смотреть на официальных сайтах правительства и структуру правительства. То есть он сказал абсолютно логичную до боли вещь, просто потому что если ты хочешь знать, что говорит правительство, а это и называется официальной информацией, то ты идешь и смотришь, что оно говорит на его же чертовом сайте. На чертовом сайте чертового правительства. Как еще это объяснить? Наверное, у американцев совсем все плохо, если они этого не понимают. Где еще взять официальную информацию, если не в официальных документах, на официальном сайте? Больше ее взять, внимание, негде. Негде ее взять больше, негде, а ее просто нельзя, ее можно только выдумать. Знаешь, будем выдумывать. А я считаю, что правительство считает вот так. Ну как еще? Официальные заявления звучат официально с официальных площадок. Это все равно, что нам сказать, если вы процитируете пресс-конференцию президента, то вы пропагандисты. В смысле? Все цитируют, потому что президент что-то говорит, и мы это что-то пересказываем. Ну, как бы логика. Нет! Нет! Надо как-то по-другому. Как? Как? Воу. Короче, у американцев беда в этом смысле. Но я думаю, что они просто там не особо большие специалисты работают вот конконкретно по этой теме. Ну, вот эти какие-то сводки делают там, пропаганда, не пропаганда. В целом, начальству, наверное, американскому все равно. В целом. И им главное, чтобы был какой-то отчет. И они этот отчет составляют, получают зарплату и идут домой. Hey, all right, man, yeah, it's a good job, yeah, yeah. Yeah! И все, идут домой. Ну, и хорошо им. А мы еще это и обсуждаем, то есть как это важно. Ага, и Пушкина надо как-то по-другому читать. Конечно, Олег, конечно, в пересказе лучше. Да, вообще все это мне напоминает анекдот. Ну? Вы слышали, как играет Яша Хейфиц? Ой, не, он ужасно играет, почему? Да у меня Рабинович наиграл. Помните, да, этот анекдот? Ну, смешной. Ну, смешной анекдот, обалденный, я так понимаю, он одесский. Вот, смешной анекдот. Так же и здесь. Вот. А вы слышали, там на сайте правительства написали? Ой, нет, мне уже рассказали, что там написали, да? Мне уже пересказали. Там что-то ужасное написано. А, сегодня весело, Ромуальд говорит. Да всегда весело, Ромуальд. У меня хорошее настроение вообще. А почему у меня должно быть плохое настроение? Я живу в России, я не живу в Ливане, да? Я живу в России, я не живу в Беларуси. Я живу в России, я не живу на Украине. У меня вообще обалденное настроение. У меня вообще все прямо тип-топ и кайф. Сплошная нега вообще. Не, нига, не подумайте, нега, нега. А, вот, есть такое слово. Наверное, нужно запретить его по нынешним временам тоже в целом. Вот. А, короче, вы поняли. Сплошной кайф.
Хожу по Москве, по центру, витрины все целые. На колено вставать не надо, подниматься с колен не надо. Все хорошо. Замечательно. С утра на работу, потом с работы. Да? Кино посмотрел, вкусно поел. С коллегами вон. Корпоратив вчера был. Не на радио, на телевидении. Корпоратив. Пообщались. Приятно, приятно встретиться, пообщаться. Очень хорошо, очень хорошо. Замечательно. Леша, ты глумной кривляка, пишет Мариетта. И чё? Типа, и что? Какая разница-то вам? Кривляка и кривляка. Идите слушайте серьезных людей. Вон они там, где там. Есть же. Слушайте серьезных людей. Умрите от их занудства. Я вас умоляю. Пожалуйста. Пожалуйста. Зачем? И, конечно, я кривляка. Я люблю покривляться. Я люблю повеселить людей. Почему нет? А что? Ну, если хотите, не буду веселить. Хотите, буду спокойно говорить. Хорошо, я говорю спокойно. Лукашенко нас предал. Протесты пропольские. А делать нам там нечего. Как это все надоело. Украина нас предала. Независимости у них нет. Они зависят от американцев. А нас ненавидят за деньги. Все. Какие-то еще дополнения? Ну, я могу. Пожалуйста. Ефремов алкоголик и наркоман. Убил человека. Сейчас идет суд. Все. Я в восторге от вашей энергии. Спасибо большое. Евгений, возвращаемся к нашей энергии. Так, значит, мы предали народ Беларуси. Мы не можем предать народ Беларуси. Мы центр, а не периферия. Мы не можем предать народ Беларуси. У нас нет такой возможности. Физически мы не можем. Как мы можем предать народ Беларуси? Как? Что? Что мы должны сделать? Ввести войска? Посадить в клетку Лукашенко? Что мы должны сделать? Ввести войска, разогнать митингующих? Что мы должны сделать? Он мне объяснит, как мы можем предать народ Белоруссии? Нет, никак мы его не можем предать. Белоруссия нас предала, Украина нас предала, Грузия нас предала. Может быть, дело в нас? Конечно, дело в нас. А в ком еще? Вокруг себя предателей собираем вечно, а они нас потом предают. Чего им не нравится-то? Конечно, дело в нас, потому что мы все время в своей внешней политике большие друзья со всеми. Я говорю, надо быть циничными и прагматичными. Хватит кормить не пойми кого, не пойми за что. И заигрывать со всеми, с всякими самодурами, типа Януковича или Лукашенко. Хватит заигрывать. Они потом теряют страну, и народ нас там ненавидит, потому что ассоциирует с ними. Че непонятно? Ну все же понятно. Ну, все понятно. Не надо с ними заигрывать, ничего им не давать вообще. Вообще ничего. Не надо вилять перед ними хвостом. Не надо нахваливать каждый раз. Не надо. Не сделал ничего для России. Россия тебе ничего не сделает вообще никогда. Послужил России? Получай. Не послужил, ничего не получишь. Что, давно пора так себя вести? Все время мы расшаркиваемся перед кем-то. Все время мы что-то в какой-то коленопреклоненной молитве. Зачем? Перед какими-то поляками что-то извиняемся где-то. Где что задумали-то? Перед кем еще бы извиниться на этой планете? Ну, американцы перед японцами за Хиросиму и Нагасаки не извинились. Вы что? Вы что? Кто-то, может, извинился за бомбардировку Дрездена перед немцами? Ну, мирных жителей, когда убивают в войне. Кто-то извинился? Кто-то извинился или нет? Нет, не извинился. Я понимаю, что там был нацистский режим. Я понимаю, что милитаристы в Японии были. Все это ясно. Но были два метода борьбы с этими режимами. Да? Нормальный и антигуманный абсолютно. Нормальный — это когда армия против армии. Пожалуйста, вот они воюют. Все, пожалуйста. А антигуманный — это когда с лица земли стирается город с мирными жителями. Люди ни туда, ни сюда. С детьми, бабушками, дедушками. Все в пепел превращаются, и все. Вот. Ничего ты с этим не сделаешь. Кто-то извиняется за что-то вообще? Кто-то вообще за что-то извиняется, кроме нас, в мире? Вы видели вообще какую-нибудь страну, которая за что-то извинилась в последнее время? Перед кем-то? Может, турки извинились? Они не хотят извиниться перед Арменией, не хотят. Ну, хотят они или хотят? Они извинились? Нет! Нет! Они не извинились. А мы перед всеми, ой, простите нас, эй, братья наши, ой, как же, какие же мы плохие, какие же мы хорошие, ой-ой, простите, что мы вас недостойны, как-то мы себя не так вели. Мы себя ведем правильно, мы все делаем правильно, мы великое государство, мы великое государство, мы определяем внешнюю политику, это наше государство, это наша земля, это наша армия вас спасала, всегда. Всегда наша армия, русская армия, всегда вас спасала от всех. Разве не так? Так. От Гитлера освободили мы, от Наполеона освободили мы, Карл XII опять мы. И я могу так перечислять. Османскую империю разбили мы. Кого еще вам перечислить? От кого еще спасали? От персов спасали, от всех спасали. Все время. Все время всех спасали. Везде. Просто так, бесплатно, чтобы потом нам плюнули в лицо. И нам все время плюют в лицо, все время. Все время за то, что мы делали, нам плюют в лицо. И мы каждый раз ищем проблему в себе. Ищите дальше, ковыряйтесь в себе. Но я вам скажу одно, у вас нет никакой проблемы. Вы человек, мы государство, которое вообще-то, помогая, получает всегда в ответ голую задницу перед своим лицом с просьбой поцеловать ее. Это очень странно. Американцы так не делают никогда. Американцы за свое союзничество вот, требуют. Требуют. А если не выполняется, они наказывают. Они требуют. Ты со мной? Да. Ты обязан. Деньги быстро собрали в Европе и нам сюда, в НАТО, положили. Быстро. Бегом. Бегом сюда. Вы под нашим протекторатом. Американский солдат вот здесь будет стоять. База. Поняли? Нет, у нас базы не будет. У вас будет здесь база. А если ее не будет, тогда нам вообще плевать, кто вы такие. Мы либо вас разбомбим, поставим вам другого президента, и там будет все равно нужная нам база. Либо, если вы не значимы для нас, мы просто дадим вас на растерзание кому угодно вообще. Плевать. Мы про вас не вспомним. Пусть вас сотрут с лица земли. Мы потом просто будем использовать это как аргумент в спорах. А, вы тогда помните, такая была страна, стерли ее с лица земли? Сами будем стирать любую страну с лица земли. Какую захотим. Вообще любую. Долбить будем по полной программе. Только подключился. Пятиминутка ненависти. Это что-то новое? Наоборот, любви. Любви. Любви к своей стране. Какая ненависть? Я вообще не испытываю ненависти. Мне чуждо чувство ненависти. У меня есть любовь к своей стране. И у меня есть непонимание, почему некоторые никак не могут полюбить свою страну. Почему вы некоторые никак не могут проникнуться уважением к собственной стране? Почему некоторые никак не могут понять, что фраза «а мы им нужны» — это фраза убогая, это фраза слабая, это фраза виктимная, это фраза бабья. Бабья. Мужик вообще не может писать «а мы им нужны»? Из России. Если вы русский человек, если вы живете в России, если вы наследник этой великой империи, в том числе и советской, российской советской империи, вы не можете задаваться вопросом «мы им нужны». Вы можете только задаваться одним вопросом «они нам нужны или нет?». Все. Никакого «мы им нужны». Мы что, муравьиное государство? Мы огрызок какой-то, что ли? Нужны мы или не нужны? Это мы думаем и решаем, нужны ли нам все остальные и под каким соусом. Друзьями они нам нужны, ресурсами они нам нужны, чем угодно они нам нужны. Или не нужны, или мы просто не знаем, что они существуют. Это мы решаем. Мы центр, не они. Вы что, не понимаете, что ли? Вы не понимаете этого? Посмотрите, еще раз вам говорю, на американцев. Американцы – великий народ. Великий. У них мощнейшая империя прямо сейчас, на ваших глазах. Она все сильнее и сильнее, в военном смысле уж точно. Они развернули военные базы по всей нашей границе, по всей. Они всех этих перебежчиков подмяли под себя. Они ставят там своих военных, там их военных, их сапог стоит. Почему они это делают? Потому что они понимают, что им вот эта дружба со всеми, она на дух не нужна, никакой дружбы нет. Просто ты со мной за мои деньги, значит, здесь мой сапог стоит. Почему? Потому что ты просто мне подчиняешься. Ты мой раб. Понял? Я тебя буду иногда кормить. Я богатый хозяин. Я тебе дам харчи, в которые будут отшметки с моего стола. У меня богатый стол. Тебе будут доставаться кости, на которых будет мясо, потому что иногда я это мясо не доедаю. Но ты все равно будешь жрать ошметки с моего стола. А и за это над тобой будет стоять палач всегда. Над твоей головой всегда будет стоять палач. И если ты только дернешься и скажешь, я не буду жрать ваши ошметки, я лучше умру с голоду, тебе срубят голову сразу. Давай не будем ждать, что ты умрешь с голоду. Мы тебе сразу отрубим башку, а другого поставим на место твое, и он будет за харчи за наши работать, как нам надо, и действовать, как нам надо. И не надо только изображать, что человек, который ест чьи-то харчи, не обладает просто, да, своей вот этой базой кормовой, простите, да, еды у него нет, еды просто, нет, то есть экономики, экономикой не обладает, и оружия у него в руках нет, что он может быть самостоятельным, что за бред? Представьте себе, представьте, Дикий Запад, представили Дикий Запад, ковбои, вот у вас нет еды, лошади и ружья, нет у вас его. А у другого есть лошадь, ружье, лассо, еда, одежда. А вы идете в штанах драных по полю. И он едет навстречу. Ему захочется, он вам в лоб выстрелит и поскачет дальше. Просто в лоб выстрелит. По фану, по приколу. Просто так. Пфу, и все. Вы можете дальше кричать, что вы независимый. Ой, независимый от всего, что ли? Ну, независимо от всего, можно быть, наверное, только после смерти. Что с толку быть состоятельными от Америки, если быть нищими и отсталыми, пишет Роман. Ну, если позиция такая, значит, как у вас, то ее можно охарактеризовать как позицию продажную. Значит, объясняю. Что толку, вы говорите, быть самостоятельным от Америки, если быть нищим и отсталым? То есть, представим себе, женщина говорит. Что толку быть независимым, это же не сравнить с женщиной, наверное. Какая-то у вас странная. Что толку быть самостоятельным от Америки? То есть надо быть зависимым от Америки, и тогда ты не будешь нищим и отсталым. А, ну все, это проституция, Значит, я, чтобы не быть нищей и отсталой, пойду, найду себе американца, встану на колени и сделаю то, что должна сделать. И мне за это будет еда, одежда и кров. Вот ваша логика, вы поняли? И вы мужик, самое интересное, что? Для того, чтобы быть богатым, и для того, чтобы быть, как там вы еще сказали, не отсталым, надо учиться и работать. Постоянно и бороться. Бороться за свою независимость, вы не понимаете? Это борьба за независимость реальную у нас. У нас мы реально боремся за независимость. В мировом смысле. Не в смысле вот здесь вот я сейчас переназначу. Сегодня я от этого зависеть буду, а завтра я от этого зависеть. Мы реально выживаем. Россия реально борется за свою персональную независимость на уровне мира с серьезными большими государствами, ядерными державами, с дикими экономиками, с дикими огромными экономиками, в десяток раз могут превышать экономики нашу экономику, вы можете себе это представить? Мы находимся в положении, когда вокруг нас богатые парни, у которых есть оружие, а мы, ну так, что-то у нас там, ну, оружие у нас прекрасное, мы смогли себе сделать, мы мастера по оружию, это правда. У нас вот из поколения в поколение этот навык передавался, мы мастера оружия. Оружие у нас великолепное, вот. Но все остальное у нас, одежонка так себе, это так себе. А у них, понимаете, латы, сияющие доспехи, у них все есть. А у нас, ну, вот хороший меч, например, есть. Хороший меч. А у них все есть. И они богаты, и они едят сыто. Понимаете? Дичь какая-то у них. Столы ломятся. Еды полно. Рабам кидают с этого стола ошметки какие-то. Те, как свиньи, жрут это все. А мы ходим по лесу и едим кору. за то, чтобы мы были самостоятельными. Мы ходим по лесу и едим эту чертову кору. Мы питаемся мхом. Для того, чтобы реально сказать, что мы самостоятельны. А не для того, чтобы переподчиниться. Не для того, чтобы сидеть у барского стола и преданными глазами смотреть в чужие глаза и ждать, когда тебе что-то в этот рот в твой бросят открытый. Разве это не так? Это так. Хоть одно мне назовите государство постсоветское, которое поборолось за свою реальную, не выдуманную, фантазийную какую-то, а реальную независимость. Кроме России. Хоть одно. Они все поменяли свое подчинение. Все, не более того. Не более. Нет независимых там. Нет их. А мы единственные есть. И, конечно же, нас за это ненавидят. Объективно. Почему? Потому что опять у этих русских, которые белая Африка, ни на что не способны, вонючие алкаши, да? Какие еще формулировки? Водка-балалайка. Вот. У них получается, а у нас не получается. Вы скажете, где у нас получается? Я вам скажу, в сравнении с бывшими советскими республиками у нас, ой, как получается. Ой, как у нас получается хорошо. Конечно, в сравнении с ведущими мировыми державами, которые не рвали себя последние 30 лет на куски и не утопли в гражданской войне, и кровью все не залили, мы живем не так хорошо. Ну, безусловно, здесь я с вами соглашусь. Ну, извините. Делайте революцию раз в год, и вы будете жить как в каменном веке. Как в каменном веке. Вы реально начнете собирательством заниматься. Ягоды будете собирать в лесу, чтобы поесть. Натурально начнете есть. Не в метафорическом плане, а натурально. Кору деревьев. А как еще? Если ты из раза в раз дестабилизируешь свою страну и уничтожаешь ее, и все в пепел растираешь. Ну как ты будешь жить? Как сталкер ты будешь жить? Играли в игру «Метро»? Смотрели фильм «Сталкер»? Читали что-нибудь про «Сталкер»? Вот так ты будешь жить. А как еще ты будешь жить, если ты не созидаешь, а разрушаешь? Ты разрушитель, аннигилятор, уничтожитель, терминатор. Ну, терминатор, понимаете? Терминатор уничтожает. Остается выжженное поле. Как же выражение «собиратель земли» русское, пишет мастер. Прекрасное выражение. А тогда понятно, белорусы хотят помочь украинцам, ведь Украине, чтобы догнать Белоруссию, нужно 20 лет и 50 миллиардов, пишет Михаил. А деньги — это не проституция, зачем покинули свой край? Ага, тут лучше, правда, пишет Бегин. Какой к черту край свой? Вы что, сумасшедшие что ли? Бегин, вы идиот? Ну, вопрос к вам прямой абсолютно. Вы идиот? Какой я свой край покинул? Я в России как жил, так и живу. Вы имеете в виду Казахстан? Так я в Казахстан попал как? Потому что был Советский Союз, это было одно государство. Одно государство, понимаете, одно. Оно было одно. И нужно было из Воронежа людей перекинуть в Казахстан, чтобы они там занимались освоением чертовой целины. Чертовой целины! Коммунисты так решили. Вот так я туда и попал. А как бы я еще туда попал? Ну, не я попал, а предки мои попали и так далее. Вот и все. А как только вдруг нам заявили о независимости, очередная независимость у наших республик бывших советских, мы оттуда уехали, естественно. Потому что поняли, что места нам там нет. Потому что поняли, что хотим на кириллице писать, а не на латинице, понимаете, в будущем. Ну, так захотелось. И кто-то может меня в этом обвинить, может быть. Зря. В Москву переехал за деньги, пишет Роман. Из Оренбурга. Это Россия. В России я могу жить, где я хочу. Могу в Сочи жить. Могу в Грозном жить. Где хочу, там и буду жить. 9.30 новость. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Росстат зафиксировал первое снижение цен в этом году. Основная причина – дефляция, снижение цен на овощи. На волоске от еды, почему бизнесу проще наполнять супермаркеты импортом и закатать в асфальт? Сколько миллиардов нужно, чтобы победить бездорожье? Это материалы в аргументах. Читайте, мы идем дальше. Госдеп профинансирует программу развития американских уголков, культурных и образовательных центров в Казахстане. Согласно документу, с которыми ознакомились журналисты ведомства, намерено выделить до 30 грантов размером от 2,5 до 50 тысяч долларов. Планируется, что американская сторона предложит определенные темы: предпринимательство, медиаграмотность, культурное наследие, инновации, климат, а подрядчики разработают по ним образовательные программы. В перспективе такие программы будут применяться в одном из 9 американских центров, расположенных южных, в том числе Нур-Султане, Костанае, Чимкенте и Караганде. Надо что-то добавлять? Или понятно сразу? Надо разъяснять? Я думаю, что не надо. Но если кому-то надо, вы попросите, я с удовольствием разъясню. Вот. Да, то есть, ну, на всякий случай, просто я знаю, что бывают люди, которые, ну, требуют разъяснения всегда. То есть, а, ну, уголки культурные, что в этом плохого, да, да, наверное, так. Значит, внимание, Белоруссия утекает. Казахстан давно это делает. Давно. Он просто не такой заметный и не такой истеричный, как Украина, Казахстан. Ленина, декоммунизацию, они провели еще в 90-х годах, все посносили. Я говорю, на месте Ленина уже давно Абай. Все. Абай. Никто не знает, такой Абай? Помните, акция была «Окупай Абай»? Вот именно этот Абай. Вот. Так, на всякий случай, просто имейте в виду. Уголки культурные. Мы расскажем вам о том, какие мы хорошие предприниматели. А здесь еще мы вот это расскажем. А здесь еще вот это. И молодые парни, и девчонки, казахи. Да? Будут приятно общаться с приятными людьми из Америки, которые им расскажут, какая Америка хорошая и как надо с Америкой дружить. Да? Да. А с кириллицы на латиницу перейдут? Уже переходят. Всего. Всего. Все. Общее там какое-то государство, таможенное пространство. Пространство. Такое-то пространство. Сякое пространство. Ничего так? Ничего так? А границу сказать современного Казахстана, кто провел, рукой своей расчертил? Да большевики. Да большевики. Как империя осваивала эти территории, рассказать? А? Рассказать? Как появился Оренбург вообще, рассказать? В каком году был основан, кто это делал? Почему в Оренбурге говорят на литературном языке и нет говора, рассказать? Почему там нет «короче, смотри, короче, такое, короче»? Что это Питер был. А почему Питер был? Почему питерские его основали? Потому что это была часть империи, это был центр империи, точнее, Питер. И нужно было осваивать определенные земли. И кто это делал? Это делали имперские люди русские из Питера. Там. Ну, конечно, кому это интересно? Кому это интересно? Емельян Пугачев, наш народный герой. Да? Дестабилизировать, разрушить, уничтожить. Вот это вот геройство. У Назарбаева дача в Турции под Анталией, пишет Григорий. Да и ладно, это как бы не вопрос. Мне, в общем-то, не интересно, у кого какая где дача. Я же говорю, местечковость меня не интересует. Есть, я знаю, у нас такой разряд людей, которые вот любят лезть кому-то в карман, еще что-то. Меня вообще это не интересует. Меня интересуют глобальные вещи, происходящие в мире. Меня интересует постсоветское пространство в глобальном смысле. А не в смысле местечковости, кто как там себе набивает карманы. Понятно, что все набивают себе карманы, ясно, я это понял. Набивают, понятно. Ну, я даже не против, если все будут набивать себе карманы, но при этом делать что-то важное и нужное, и полезное, способствующее делу развития, да? И нас, и соседних государств. Я не против. Ответьте на один вопрос. Почему никто не стремится слиться с Россией? Потому что все стремятся слиться с Америкой. Вопрос настолько простой... Поэтому и ответ настолько же простой. Потому что люди не собираются развиваться самостоятельно. Потому что проще поменять протекторат. Потому что просто выбирают более богатого хозяина. Очень понятно. Вместе бороться за общее счастье никто не собирается. Это русские думали, что они будут вместе бороться за счастье совместное. Это русские поверили в существование советского народа. Советского народа не было никогда. Его не было. Он был в сознании жителей РСФСР. Ну и некоторых небольших, так скажем, в небольшом количестве, сознанием людей в некоторых республиках. Но в целом доминирующая позиция всегда была одна. Русские оккупанты. Поняли? А вы поверили. И до сих пор верите. И до сих пор думаете, что если сейчас прийти куда-нибудь в какое-нибудь государство и сказать им, ой, ребята, а давайте-ка мы объединимся в Советский Союз, они прям с распростертыми объятиями к вам. Брат! Вот так, брат! Как долго мы ждали этого предложения от тебя. Никогда такого не будет. Никогда. Все империи куются огнем и мечом. Все. Не было ни одной империи, которая бы создавалась по-другому. Не было ни одной и не будет никогда. Теряются земли легко, приобретаются тяжко. Через боль, кровь, слезы, пот, смерть. А не через «О, а давайте-ка мы объединимся». Все же прям так хотели быть Российской империей сплошь, я так понимаю, правильно? Все так добровольно хотели в нее вступить. Ну, некоторые приходили. Ну, почему, опять же, приходили к нам, к Российской империи? Сказать? Потому что рядом была другая империя, которая сказала: мы вас убьем. Мы вас убьем. И знаете что? Убила бы. Убила бы. Реально истребила бы. Геноцид. Страшный геноцид. Народы бы истребили. С лица земли стерли. Не оставили бы ни истории, ни языка, ничего вообще. Воспоминаний бы никаких не было. Как Чингисхан проходил по некоторым народам, стирав их с лица земли вообще. Смешное название, все время его повторяю. Си-ся. Вот просто наберите. Си-дефис-ся. Посмотрите в интернете. Просто в ничто. Вы даже не знаете, что такой народ был. Что было какое-то там государство у них, они что-то там занимались. Просто нет их в истории. Стереть из истории. Пожалуйста. Без проблем. Мы спасали. Мы спасали. Гитлер то же самое. Мы спасали. Изо всех сил. А куда деваться? Ну, мы и себя спасали в этом смысле, конечно. Расскажите про Казахстан. Для меня это больная тема, пишет Борис. А что тут рассказывать про Казахстан? Казахстан давно ведет свою политику. Казахстан давно самостоятелен в этом смысле. Казахстан давно смотрит на Запад. Казахстан давно смотрит в сторону Турции. Соответственно, в сторону НАТО, в сторону Америки. Казахстан давно там мысленно уже. Казахстан объявил о переходе с кириллицы на латиницу. Казахстан медленно, аккуратно, без скандалов, без истерик в украинском стиле, просто уходит в сторону. Идет. И все. И при этом, мудрый народ, что говорить. Казахи мудрый народ. Вот, степняки всегда прямое общение с космосом. Ну, если кто в степи был когда-нибудь... Там же вообще света нет никакого ночью. Просто нет и все. Темнота полная, небо звездное. И вот юрта. А в юрте отверстие сверху всегда. Ну, то есть, если ты там костерок какой-нибудь жжешь, чтобы это все выходил воздух туда. Вот этот газ все угарный, чтобы туда шло. Все, и ты под открытым небом. Ты и космос. Так казахи, как народ, себя обрели. Они и космос. Все. Больше ничего нет. Поэтому, да, они без вот этих истерик, абсолютно. Вот эта стилистика украинская из разряда «мы сейчас будем здесь кричать, как мы сносим Ленина». Да уже бы, если бы хотели его снести давно, просто снесли поаккуратно, и все. Нет, ну надо же объявлять какие-то кампании, какие-то декоммунизации, кричать о какой-то русофобии. Много ли Казахстан кричит о русофобии? Много ли они там что-то запрещают? Просто аккуратно, спокойно закрыли все школы, какие надо закрыть. Открыли, какие надо открыть. Памятники, какие надо снести, снесли. Которые надо поставить, поставили. Улицы, которые надо переименовать, переименовали. И все. Идите отдыхайте. И без каких-либо истерик. Мы все очень большие друзья, все очень хорошо. Никаких проблем. Казахстан в 1936 году появился, насколько я помню, пишет Григорий. А зачем объединяться в Советский Союз? Надо объединиться в несоветский капиталистический взаимовыгодный союз, пишет Иринка. Не хотят. Иринка, не хотят. Так, ничего себе. Да, интересно. Мне написали, Кононенко тебя ищет. Интересно, все, отлично. Значит, Максим. Если слушаете, выйду на связь после эфира, найду ваши контакты, выйду на связь. Так надо казахам предъявить за северную территорию тогда, пусть отдают. Хабаров, конечно, возьмут вам и отдадут, да, конечно. Уже расчертили большевики, как расчертили территорию, все, уже независимое государство, все. А дальше вот смотрите, мои фантазии, а это фантазия, это не более того на самом деле. Вот присоединение Украины, я говорю, да, в том смысле, что Украина должна когда-то прийти и сказать: Россия, давайте мы к вам присоединимся. Допустим, мы присоединяем Украину. И допустим, мы получаем дополнительно 40 миллионов голосов, которые будут как и что определять? Ну, они будут определять политику, правильно? Тоже. В какой мере? Ну, 40 миллионов неплохо, согласитесь. Ну, там голосов-то меньше чуть-чуть получится, потому что не все могут голосовать. Но, тем не менее, сколько там избирателей мы получаем сразу, автоматически? А какие у них мысли? Они хотят восстановить былое величие наших стран объединенных? Или они хотят все еще под протекторат американский? Чего они хотят-то? Как они будут голосовать? Чего они будут выбирать? Тоже ведь вопрос. Согласитесь, вопрос. Завтра Лукашенко приходит и говорит, Россия, давайте объединяться. Объединяемся. А куда мы денем людей, которые ходят с бело-красно-белым флагом, которые считают, что они литвины, у которых Великое княжество Литовское в голове? Чего они будут делать, эти люди? Мы их как-то сможем убедить, что они не литвины, что уже давно нет никаких литвинов, что есть уже давно только белорусы, а в целом белорусы это русские? Мы сможем их убедить в этом? Нет. Нет. Не сможем. И что тогда мы получим? Вот и все. Вот вам последствия распада Великой империи. Они настолько сложные, настолько болезненные и настолько нерешаемые эти последствия, что, в общем, никто не знает, что делать. Никто вообще не знает. А если бы знали, делали бы. Никто не знает, что делать. Потому что ломать не строить. Сломали мы все очень легко и эффектно. Под веселое одобрение американцев. Ну, потому что не они же ломали себя, а мы себя ломали. Идиоты. Идиоты. Мы должны сами себе сказать, что мы идиоты были тогда, а мы и правда были тогда идиоты. Ну, а как еще? Мы поверили во что непонятно вообще. Ну, мы же должны хотя бы отказаться от дальнейшего идиотизма. Ну, давайте хотя бы не наступать на одни и те же грабли. Давайте хотя бы не повторять тех ошибок. Потому что я-то вижу, что... Что путь-то повторяется. Ну, один в один поведение у людей. Один в один. Никак не могут понять ценность единства наших народов. Ну, не могут и все. И хоть что ты делай. Вот хоть колом на башке там и прочее. Вот как говорил у нас физрук. Никто не хочет в объятия диктатора, пишет Роман. Роман, это все пустые слова. Объятие диктатора, не объятие диктатора. Это все пустота, это все никчемные слова. Самого большого своего развития наша страна достигла в момент управления диктатором Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Это наш пик развития был. Все, круче мы не были никогда. И это было 40% от американского ВВП. Когда мне пишут, что мы самая богатая страна в мире, я хочу этим людям сказать, вы кому пытаетесь это рассказать, что мы самая богатая страна в мире? Самая богатая страна в мире – это Соединенные Штаты Америки. И я это не говорю не потому, что я здесь хочу вас унизить и нас всех унизить и восхититься американцами. Потому что я говорю правду. Ну, просто я это признаю. А кто это не признает, тот сумасшедший. Ну, потому что это факт. Ну, это факт. Такой же факт, как существование гравитации. Такой же факт, как скорость света, понимаете? Такой же, абсолютно. А их долг, пишет Марыч, перед самими собой? Марыч, если никто не может спросить тебя долг, считай, долга у тебя нет. Посмотрите, вы возьмете завтра у кого-нибудь в долг. И у вас есть все возможности этот долг не отдавать. Вы можете сказать, что вы будете беспокоиться о том, что вы этот долг не отдаете? Ответ прямой – нет, вы не будете об этом беспокоиться. Вы взяли и сказали – забудь, забудь. А вам кивнули головой, потому что ну а что я могу сделать этому? Ну что я могу сделать? Он слишком силен, чтобы ему что-то сделать. Он слишком силен, чтобы с него этот долг спросить. Вы можете спросить с американцев? Можете? Можете задать им вопросы? Вы можете их заставить что-то сделать? Вы можете это сделать? Попробуйте. Как вы это сделаете? Поэтому сейчас вот каждый американец, который меня слушает, услышьте меня, американцы. Я натурально восхищаюсь вашей внешней политикой. И я считаю, что наша внешняя политика должна быть точно такая же, как ваша. А ваша внешняя политика двулика, лжива, прагматична и цинична. Единственная ваша цель, уважаемые товарищи американцы, это благосостояние собственной страны. И я хочу, чтобы у нас было точно так же. И я хочу, чтобы наши люди это понимали и поддерживали. И перестали уже думать о других странах. И как они там про нас думают? Вообще все равно. Вообще. Как у вас там? Make America Great Again? Уловка, да? типа она не грейт сейчас. Она еще какая грейт на самом деле. Вот и все. А быть проституткой американской, да это спасибо большое. Не хочется. Не та у нас история. Есть государства, которые на эту роль соглашаются. И мы даже в определенный момент согласились. Ну, правда? Попробовали. Ну, вы же попробовали уже быть проституткой американской. Мы же все попробовали. Ну, правда? Ну, попробовали же. Получилось? Нет, не получилось. Нет, не получилось. Наверное, в том числе потому, что мы — это мы. Наверное, в том числе, что потому что нам лучше умереть, чем быть в таком положении. Нам лучше умереть. Скорее всего, мы выберем такой путь. Мы будем умирать. Ну вот проститутками не будем. Ну не наше это, не наше. Мы привыкли, что с нами говорят как минимум на равных. Как минимум. Ну уж точно не свысока. Мы не привыкли и никогда не привыкнем, потому что мы такой народ, что с нами говорит кто-то свысока. Мы не будем этого принимать никогда. Все. И, соответственно, мы либо умрем, либо отстоим свое право. Логично? Логично. Мы либо умрем, как индейцы, либо отстоим свое право, как афроамериканцы. Все. Ну, два у нас варианта. Вот и разоружился перед Америкой, пишет Алекс. Наоборот. Ну так наша власть не собирается развивать страну. Что дальше, пишет Роман? Роман, что вы говорите, ну то есть что вы имеете в виду, когда наша власть не собирается развивать страну? Северный поток-2, на кой черт они строят, эти власти наши, которые не собираются развивать страну? На кой черт? На кой черт они строили этот Крымский мост тогда? На кой черт они делают гиперзвук? Зачем они это делают? Вакцину они зачем делают? Они же безумцы. Не собиралась развивать нашу страну власть в 90-е. Не собиралась. И вы видите, чем 90-е отличаются от теперешнего времени. Отличаются они кардинально. Но это факт, опять же, это факт абсолютный. Это другая страна. Сегодня и в 90-е разная страна. Иные цели, иные настроения. Я понимаю, что есть отрыжка 90-х. Я понимаю, что есть люди, которые в 90-е очень быстро поднялись по социальной лестнице, обогатились. Я все это понимаю. Но этот путь конечен. Вы обогатились, у вас есть яхта, идите катайтесь на своей яхте. Все. Этот путь конечен. Он неинтересен, он бесперспективен. Он ведет к дроблению нашего государства. Останутся только яхты в княжествах в таком случае. У нас либо путь умереть, либо путь возродиться. Два варианта. Все, у нас нет никаких других вариантов. Мы не можем существовать как маленькая точка на карте, которую не замечают. Мы слишком большие. Если бы мы были маленьким европейским государством, кусочком, клочком земли с населением, не знаю, в 5 миллионов человек, мы бы уже давно взяли чей-то протекторат, ну просто мы бы пошли под чью-то защиту, под чье-то крылышко и сидели бы там. Так поступили многие северные европейские страны, западные европейские страны, центральные европейские страны. Но они идут, естественно, под крылышко самого сильного. Самые сильные — это американцы. Но это же не наш путь, мы не можем себе этого позволить. Нам тогда придется раздробиться кусков как минимум на 12, вы это понимаете или нет? Это значит, что Россия существовать не будет. Россия будет дробленкой какой-то, бывшей России, и будет как-то по-разному называться. Вот так же, как Югославия сейчас по-разному называется, и вы не можете запомнить название всех этих стран, я гарантирую, только специалисты помнят, как там все эти страны называются, балканские, правильно? Все. А если я возьму контурную карту и повешу вам, и скажу, а вот это вот, ткну пальцем, 99% не скажут мне, что это за страна. Кстати, на всякий случай, еще Словакию и Словению, это вообще не к Балканам, но тем не менее, никто не найдет мне, не определит, где Словакия, где Словения. Румынию с трудом люди найдут. Венгрию беда будет. Вот. Австрию со Швейцарией перепутают, скорее всего. В большинстве случаев, в большинстве. Я говорю, что не все, конечно, не все. Но в целом так. А это все осколки империй больших. Австро-Венгрия, например. А теперь найди Австрию, найди Венгрию на карте, попробуй. Да? Пруссия какая-то. Где она, чего она, какие осколки? Что такое? Почему некоторые задаются вопросом, а Калининград, вот он какой-то особенный, а почему так задаются? Ну, просто смотришь на карту и видишь, что были большие государства, а стали карликовые все. Все. В таком случае, да, мы уходим в дробленку, понимаете, да? То есть смысл какой? В дробленку. Все, дробимся. Нет России тогда в таком случае. Это я рассказываю путь негативный, ужасный, которого я не хочу, против которого я выступаю. Дробимся, как-то там называемся, кто где как живет, уходим под протекторат, два варианта, китайский либо американский, все. Больше никаких точек нет, под чей протекторат мы можем идти. Скорее всего, американский, и мы встаем уже перед Китаем. Такая же дробленая Россия, как дробленая Европа, встает рядом с объединенным большим Китаем. И единственное, что останется сделать американцам, раздробить Китай. Дальше они дробят Китай. Китай также разделяется, также уходит под их протекторат. Американцы остаются единственным большим государством, решающим, кому, где и как жить на планете Земля, кому что есть, кому что пить, кому вообще что делать, кому рот открывать, кому рот закрывать. Все. Мы имеем одно государство, сверхдержаву, и ничтожные клочки земли с идиотами, которые дробились до безумия и атомизировались. И никак не могли понять, что они идиоты. Все. Вот вам такой рассказ. Либо мы уходим под китайский протекторат, да, ну и тогда мы что? Ну, я даже не знаю. А может быть, части под какой-то другой протекторат. Ну, короче, гуляй-поле начнется. Ну, превратимся вот в какие-то там подобия вот этих стран, в которых то одни войска, то другие войска. Красные идут, белые идут, зеленые, фиолетовые. Обманем американцев, уйдем под монголов. Может, так лучше, один правитель, никаких войн, делений и так далее, пишет Уларбек. Уларбек, не бывает такого. И это и называется, в общем-то, концлагерь. Один правитель, никаких войн. Идея одного правителя, никаких войн. Французы. Идея Наполеона. Один правитель, никаких войн. Гитлер. Идея. Один правитель. Да? Один народ, одна страна, один фюрер. Вот, вы понимаете, да? Все эти идеи, это идеи на истребление некоторых других народов. Это идеи уничтожения других государств. И вот американцы. Американцы – последняя нерухнувшая империя. Мы все империи уничтожили. Русские уничтожили все империи, до которых смогли дотянуться. Мы уничтожали империи. Натурально уничтожали их. Даже свою уничтожили. Единственная империя, которая сегодня существует, и ее никто не может уничтожить, потому что она очень хитрая, она не идет на прямую военную конфронтацию, да, как мы привыкли. Она напрямую на конфронтацию не идет. Есть лимитрофы, которые выполняют грязную работу, рабы за еду, за ошметки со стола бегут воевать с Россией. Отлично, отлично. Воевать до последнего и там через запятую. Кого? Можно воевать до последнего украинца, можно воевать до последнего грузина. Разницы-то нет. Американцам ценности украинской жизни, и грузинской жизни, и русской жизни, это все одинаково для них. А мы для них вообще все русские. В принципе, им все равно. Им довольно весело за этим наблюдать. Вот и все. Вот и все. Какой вы путь выберете? Путь объединения борьбы за свое право? Либо путь дробления. Дробление, все понятно. Ну, примерно я вам описал, что будет, скорее всего. Если будете дробиться. Я против дробления. Я за объединение. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, четверг, август, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Георгий мне написал, а какую империю уничтожила Россия? Серьезно, вам прям через запятую перечислять? Георгий, это так просто, я думал, что вы знаете. 4 балла, пробки в Москве. Движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Евро 86-96, доллар 73-57, нефть Brent 45-24. Американцы, поскольку они капиталисты, покупают государства и правители, но они могут купить что угодно, ведь доллар мировая валюта. Абсолютно верно, Сергей. И доллар стал мировой валютой в какой момент? В момент, по сути, сразу после Второй мировой войны. Да даже, во время Второй мировой войны, конечно, во время Второй мировой войны. То есть пока Европа друг друга крошила, чтобы вы понимали, мы же тоже Европа, на всякий случай я напоминаю. То есть вот во времена Российской империи ни у кого не возникало вопроса, Россия это Европа или не Европа, да? Некоторые даже говорили, что мы были жандармом Европы после того, как мы, в общем-то, разбили французов, и ни одна пушка в Европе не могла выстрелить без нашего разрешения. Настолько мы были хороши. То есть прямо так даже говорили. Так что имейте в виду, что Европа друг друга крошила, абсолютно уничтожала, а американцы обогащались. Они молодцы. Американцы the best. Think about it. Но только они the best только для себя. Что тоже очень правильно. Молодцы. Американцы, к вам конкретно претензий ноль. Вы делаете все для себя. У меня претензия для вас, к вам. Никаких претензий нет. У меня есть претензия к нам. Ко всем. Мы когда будем делать все для себя, а не для кого-то. Было бы здорово. Ты совсем сопляк? С глузду заехал? Человеческий облик за бабки теряешь? Пишет мне некий Игорь, окей? Любая диктатура со временем ужесточается и теряет власть. Пишет Игорь. Игорь, вы не знаете истории. Ну, понимаете, вы обзываетесь... Кстати, я вас придурком не называл, обратите внимание. То есть вы допустили хамство первым. Поэтому я думаю, что я могу ответить вам вашим же языком. Значит, послушайте меня, туповатый Игорь. Вы же, ну, не умный. Вы же не знаете истории. Вы же ничего не понимаете. Вы же говорите чепуху. Ведь американцы свою диктатуру установили давно и прочно, практически на всей планете. Вы что, идиот? Вы тупой? Вы не понимаете? Вы не видели натовских баз? Вы не можете открыть карту? У вас сложности с интернетом? Вы в Белоруссии, вам отключили интернет? Что случилось? Вы совсем не в курсе дел? Давно уже американская диктатура в мире. В мире. Понимаете? Меркель прослушивалась АНБ. Слышали, что АНБ? Наберите в интернете АНБ. Наберите в интернете Сноуден. Посмотрите, пожалуйста. Что-нибудь слышали про историю с криптовалютой, которую пытался запустить Дуров? Что-нибудь слышали о том, как перед Конгрессом США отчитывался Цукерберг и все остальные подобные Цукербергу люди? Нет, не слышали? Что-нибудь слышали про закрытие ТикТока в Америке? Нет, не в курсе? Что, вы совсем дурачок, что ли? Совсем? Ну, да, прям совсем. Вы сегодня первый раз включили информационную радиостанцию и решили что-то написать? Ну так надо было же в школе учиться, в институте потом, ну, все такое. Долго слушать, анализировать. Нет, ну, не надо было. Ну и черт. Да и не надо было, и не надо было, Игорь. Все. Я просто вас призываю не ругаться. Потому что я тоже могу ругаться. Я себе, в общем, такие вещи позволяю, если такие вещи позволяют в мою сторону. Только потом не обижайтесь. Да? А то потом, как ты можешь такое говорить слушателю? Ну как? Ну, если слушатель мне такое говорит, значит, и я ему могу такое говорить. То есть он же выбирает в этом смысле стилистику общения. То есть ты разговариваешь с людьми, и тут говорит, заходит человек, пьяный, например, пьяный, в грязной одежде. А как? Извольте, милостивый государь, не кричать в этом приятном заведении. Извольте, милостивый государь, вести себя прилично. Здесь приличное общество, да? А он там, значит, на бабочку поэтиного сердца будет взгромождаться сапогами и без сапог, грязный. Да? Разве не так? Так нельзя. Ну, давай поругаемся. Ты постоянно хамишь. Игорь, я даже вас не знаю, я не могу вам хамить. Я не могу вам хамить, потому что, ну, я вас не знаю. Более того, я же вам еще раз говорю, меня местечковость не интересует. Ругаться с вами, поскольку я вас не знаю лично, я не понимаю, кто вы.
Ну, то есть, я не знаю, Игорей очень много. У меня вот есть два друга Игоря. Вряд ли вы один из них. Есть другие Игори. Есть дядя Игорь в Уральске, друг моего отца. Разные Игори бывают, понимаете? Игорей очень много, как и Алексеев очень много. Но я персонализирован, потому что вы понимаете, кто я. А вы нет. Ну, то есть, мы же не знаем, кто вы. Как я могу на вас ругаться? Я не знаю, хороший вы человек, плохой вы человек. Делали вы какие-то хорошие вещи в этой жизни, делали плохие. Тогда пишите свою биографию кратко, какой вы хороший человек или какой вы плохой человек. Напишите, там, не знаю, я очень хороший человек по таким-то параметрам. Я буду хоть понимать. А то я сейчас начну вас ругать, а, например, вы просто, ну, не разбираетесь в геополитике, и при этом замечательный отец. Ну, говорите глупости в геополитике, но при этом вы замечательный отец. А я вас буду ругать, да? А вам будет неприятно. Вот. Ну, напишите. Я же без каких-либо претензий к вам в этом смысле. Потому что я не понимаю, про кого говорю. Соответственно, никак даже не могу оскорбить. Ну, как я могу вас оскорбить предметно? Никак. Ну, вы дурак. Ну, окей. Ну, ладно. Че? Даже не обидно. Я хороший человек. Что хочешь узнать обо мне? Ну, не знаю. Ничего, на самом деле, не хочу. Это же вы мне пишете, а не я вам. То есть я просто веду программу. Вы решили мне писать и решили что-то заявить. Типа, ты дурак, ничего не понимаешь. Окей, объясните мне, что я не понимаю. Объясните, давайте. Своя концепция. Как-то по-другому, может быть, действует Америка. Может быть, вы что-то знаете о диктатурах. Может быть, вы можете объяснить, почему диктатуры рушатся. И если они рушатся, то почему тогда американская диктатура существует и не рушится годами? Ну, никак не рушится, не рушится, понимаете? Финансовая диктатура, экономическая диктатура, военная диктатура американская. Ну, не рушится, и все. Ну... Диктатура есть в мировом масштабе, не рушится. Ну, объясняйте. Или скажите, когда рухнет. Ну, у вас прогноз. Какой у вас прогноз? 10 лет, 20 лет, 30 лет. Когда рухнет американская диктатура? Она же не рухнула до сих пор. Все, ну, написали глупость, написали. Ну, напиши. Ну, глупость написал Алексей. Ну, бывает. Как бы. Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Ну, глупость написал. Что-то эмоция меня захлестнула. Ну, и окей. И почему не рушится, пишет Мариетта? Потому что есть сила. Потому что все держится на силе, потому что есть право сильного в этом мире. Потому что все остальное это росказни и демагогия. Потому что прав тот, у кого больше прав. Потому что если у тебя есть самая сильная армия и у тебя есть самая сильная экономика, ты просто берешь и диктуешь всем свои условия. А это и есть диктатура. Ты диктуешь всем свои условия. Потому что ты можешь выбирать, какая страна хорошая, по-твоему, а какая страна, по-твоему, плохая. Потому что для тебя могут существовать хорошие монархии, типа Саудовской Аравии, и плохие монархии. Через запятую можно перечислять. Понимаете? Потому что для тебя может существовать хорошая демократия и плохая демократия. Потому что ты сам определяешь, где есть демократия, а где нет демократии, по твоему мнению. И у тебя есть подпевалы, которые за деньги и за преференции твои гавкают вместе с тобой. Ну, ясно. Я видел заседания Совбеза ООН. Я смотрел их натурально в прямом эфире, просто смотрел. По Солсбери, по всем вещам. Там никто не пытается даже анализировать ситуации. По MH17 я смотрел. Срочные все эти заседания Совбеза. Кто там что анализирует? Все ясно сразу, какие есть альянсы, как они работают. Они абсолютно единодушно, единогласно нападают сразу. Все, никаких проблем. Там не бывает никаких сомнений за этим столом у определенного рода государств. Есть государства, которые отсиживаются в стороне. Они такие говорят, ну не знаю, ну не знаю, мы как бы ни при чем. Китай любит этим заниматься. Китай, потому что сам для себя. Китай сам для себя, Америка сама для себя, Россия для всех, видимо, да? Вот, ну и все. И на этом как бы разговор окончен. Все, мы сильнее, потому что мы сильнее. И мы будем диктовать условия, потому что мы имеем для этого все возможности. А вы не имеете. Вот поэтому она не рушится. Поэтому она не рушится. Потому что некому рушить. Потому что вы сидите... И друг в друге ищете проблему какую-то. А проблемы у вас конкретно нет. Вас. Вот, вы русские люди, меня слушайте. У вас проблемы никакой нет. Вы нормальные люди. У вас все нормально. Вам не повезло только с одним. Вы родились не в Америке. Вы родились в России, понимаете? А это значит, что вы будете в позиции сейчас догоняющих. И вы будете в позиции человека борьбы. А если не борьбы, то тогда вы сдаете просто свою страну и все. Свой народ, свою историю. Вы забываете о ней. Можно и так, можно и так. Все, Pizza Hut рекламирует президент, например, или там Louis Vuitton сумки. Пожалуйста, было уже такое у нас. Конечно. Веселое похлопывание по плечу Биллом Клинтоном Бориса Николаевича Ельцина.
На этот раз вы, конечно, провалились.
Вот так вот делал Билл Клинтон. Натурально, вот такой смех, смотрите. Конечно, перед тобой стоит алкаш, руководящий страной, которая еще вчера была империей, самой главной угрозой для тебя, для твоего существования, для твоего величия. А теперь никаких угроз нет, и перед тобой стоит алкоголик, который вообще не понимает, что он сделал, какой он подарок тебе подарил. Это просто безумие. Он приходит к тебе, он звонит тебе по телефону, он лежит в твоих ногах. Руководитель страны, которая еще вчера могла тебя уничтожить за секунду, стереть, победить по всем параметрам, догнать и перегнать, она могла. И вот он перед тобой стоит, руководитель осколка этой страны, осколка большого, самого большого, но осколка. А все остальные что? В ряд за ним также стоят. Здравствуйте, Билл. Как мы рады, что вы нас приняли. А можно мы здесь постоим, пожалуйста? Ну, продали страну. Продал Горбачев твою родину, сынок, чтобы тусоваться красиво. А сейчас твоя родина две войны и Крым просрала. Это чья цитата? Это таксист из фильма «Брата 2» Балабанова. А Балабанов очень тонко чувствовал эти вещи. Но он все предсказал в этом замечательном своем фильме «Брат 2». Боевик боевиком. Боевик боевиком. Но почему каждая фраза крылатая? Потому что талантливый человек делал. Умный человек делал. Тонкий человек, чувствующий человек делал. Понимающий, радеющий за свою страну. Любящий свою страну. Понимаете? Потому что это настоящий патриот. Настоящий. А не поддельный. Который все ищет. Где бы и как кому угодить, чтобы те его по головке погладили и дали чего-нибудь хорошее за это взамен. Вот и все. И вовремя умер, пишет Алекс. Ну, в каком-то смысле да, конечно, я даже не хочу предполагать, чтобы он сейчас говорил, если бы это все видел. Не знаю, никогда не предполагаю и не говорю, что бы сказали мертвые. Да, у меня есть опыт в этом смысле, когда мне люди начали рассказывать, а он бы сейчас сказал так, а он бы сейчас сказал так. И причем люди, которые вообще не знали человека даже лично. У меня есть опыт, я понял, что это самая большая глупость. Что бы сказал человек сейчас? А вот Виктор бы Цой бы сейчас. Да откуда вы знаете, что бы Виктор Цой сейчас сказал? Да ничего не знаете. Да хватит уже соль на рану, сейчас ведь плакать хочется. Продались пиндосом за сникерсы, пишет Justice Pro. Justice Pro, ну надо это признать. Но когда человек, например, страдает алкоголизмом, он сначала должен признать, что он этим страдает, этим алкоголизмом, и только потом у него есть шанс на борьбу с этим алкоголизмом, понимаете? Хотя побороть алкоголизм задача из непростых. Я бы даже сказал, практически невыполнимая, но есть люди, которые его борят. Есть люди, которые побеждают этот недуг. Но сначала надо признать. Сначала ты должен признать, что ты болен. Сначала ты должен признать свои ошибки. Сначала ты говоришь сам себе: я оплошал. Потом ты говоришь, как это исправить. Пока ты этого не сделал, ты будешь думать, что ты все правильно делаешь. А пока ты будешь делать, что ты все правильно делаешь, ты будешь делать все неправильно, черт побери. Потому что ты не осознал, не осмыслил. Не захотел в этом разобраться, не захотел понять, куда ты идешь. Выходить на площади, заходить с площади - это все сиюминутное шатание. Мыслить надо стратегически и на годы вперед, на столетия. Только тогда вы отстроите мощное государство. Если вы будете мыслить одним днем, у вас ничего не получится. Ничего. Это работа ни одного поколения. Это работа многих поколений. Хотите жить в мощном государстве, хотите, чтобы ваше государство прожило много веков, вам придется поколениями вкладывать в это все свои силы. Но для этого надо понимать ценность своего государства. А как понять человеку ценность своего государства, если он говорит, что он человек мира? Я поеду, сдам квартиру в Москве, жить буду в Таиланде. Да живи! Естественно, этот человек не понимает, о чем я говорю. Вообще, он меня не, он не понимает. Он думает, что я какую-то чепуху здесь мелю просто языком, понимаете? Из пустого в порожнее переливаю. Бреды какие-то несу в эфире. Какая Россия? Какое противостояние? Что? Какие еще народы? Какое дробление? О чем ты говоришь? Ведь так все классно. Я завтра могу взять и поехать в другую страну и в ней жить. Да, 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 можешь поехать и жить. Но если ты хочешь, чтобы твоя страна, если ты ее вообще считаешь своей, твоей конкретно, твоей страной развивалась, тебе придется ее развивать. Никто не будет. Американец не будет развивать Россию. Китаец не будет развивать Россию. У них есть свои страны, они их развивают. Это ваш дом, это ваша квартира, это ваши родители, это ваша семья. Это вы ответственны за свою страну, за ее целостность, за ее обороноспособность, за ее финансовое состояние. Это наша страна, и мы за нее отвечаем. Вы не понимаете? Каждый, кто этого не понимает, он, естественно, меня никогда не услышит. Он вообще считает, что я сумасшедший. Я более чем уверен. Этот человек слушает и говорит: этот сумасшедший, псих. Он говорит глупости. Он говорит что-то непонятное. Я хочу, чтобы мои дети жили в Англии. Да, пожалуйста, пусть ваши дети живут где угодно. Вон у нас у чиновников живут эти дети. И в Англиях, и не в Англиях, где угодно они живут. Да пусть живут. Но от того, что ваши дети живут в Англии, Россия лучше не становится. Не становится вообще ни разу. Потому что они живут в Англии, а Англия лучше становится. Ваши замечательные дети прекрасные, образованные, культурные, красивые, молодые, перспективные, живут в другой стране и делают эту страну лучше, а не нашу страну, не свою страну. Вот и все. Весь разговор на этом. Ну что еще, непонятно. Так как же мы отвечаем, если у тебя всегда виновата Америка? Не понимаю, Петр. Не всегда у меня виновата Америка, и я не вижу здесь вины Америки. Я здесь вижу нашу вину, собственную вину. Мы сами виноваты, мы сами виноваты, мы сами дураки. Весь наш многонациональный народ. И народ Украины, и народ Белоруссии, и народ Казахстана, и народ России. Мы все дураки, нас одурачили, мы балбесы. Нас рвут на части, а мы не понимаем. Мы до сих пор не можем понять, что мы выживем только вместе, только вместе. Все, вариантов нет, мы выживем только вместе. Нет, ну у нас, в общем, больше вариантов выжить, конечно. Я это сейчас обращаюсь к соседним государствам. Мы, скорее всего, продержимся дольше. Просто потому, что нас больше, и у нас больше ресурсов, и у нас есть ядерное оружие. Всем остальным вообще незавидная судьба. Сразу, сразу. Мы пойдем последними, если что. Просто имейте это в виду. Мы пойдем последними, если дело пойдет так, как идет. Но лучше бы нам не падать. И вам лучше бы не падать. Нам лучше бы всем вместе дать отпор этой истории. Правильно? И сказать, что мы сами определимся со своими землями. Мы исторически здесь сами решали свои вопросы. Мы здесь отвечаем за эти земли сами. Здесь наши родственники, наша родня, наши предки. Здесь наши могилы. Мы отвечаем за эти земли. Вы не придете и не плюнете в нашу могилу. Вы не сделаете этого. У вас не получится. А если придете, мы вас убьем. Ну, натурально. Натурально. Только попробуйте сюда прийти со своим сапогом. Попробуйте сюда ступить. Сантиметр попробуйте ступить. Все, сидите вон в своей стране и делайте, что хотите. А мы здесь будем определять сами. Да? Да. Ну, надо понять, что мы одна страна на самом деле, а не несколько. Как это понять дать? Не знаю. Не знаю. Что должно случиться? Что должно случиться? Должны появиться, наверное, какие-то лидеры в этих странах. Откуда они появятся? Да ниоткуда они не появятся. Американский либеральный клан в России должен быть разрушен. Набиуллина, Сюланова, Чубайса, Кудрина в тюрьму, Глазьева в ЦБ, пишет Хабаров. Господи, опять какая-то вот... опять какая-то мелочевка. Глазьевы, Силуановы, Набиуллины. Что вы мне говорите про этих людей? Ну, слушайте, ну что это? Это какие-то небожители или что? Что они вообще определяют? Вы определяете. Вы понимаете, что если завтра украинский народ выйдет на улицу и скажет: мы будем с Россией, да кто б там ни был, кто б там ни был, какие бы там националисты где бы ни ходили, Украина присоединится тогда к России. Вы понимаете, что если завтра белорусы выйдут, 5 миллионов человек выйдет и скажет: мы хотим быть с Россией, понятно? Никто ничего не сможет с этим сделать, никто. И мы защитим. И каждый, кто попробует отказать белорусам в этом праве, получит от нас в зубы сразу, потому что у нас есть чем дать в зубы. Экономики нет, а чем дать в зубы есть. Никто не дернется, мы ядерная держава. Можем быть все вместе, а можем быть мы только отдельно. Никто не дернется, все решим. А экономику вместе восстановим. Восстановим потенциалы дикие в народах. У белорусов айтишники прекрасные. У украинцев культура великолепная. Музыки сколько угодно. Мы все сделаем. Мы все сделаем. Но нам надо быть вместе. Не хочется быть вместе. Хочется быть по отдельности. Хочется друг друга пальцем ткнуть, да? Какие мы все плохие. Давайте исходить из мысли, что мы все негодяи и подлецы. Давайте, черт с ним, мы все плохие. Ну давайте мы плохишами тогда объединимся. Почему нет? Пускай мы будем плохие. Пусть нас все ненавидят. Но мы будем вместе. А когда вместе, тебе и все равно. Ненавидят там тебя или ненавидят. Или любят. Мы зато вместе. В Европе скажут, что так нечестно, Россия всех купила. Плевать вообще, что скажут в Европе. Плевать, что скажут в Европе. Европа пусть занимается собой. А мы будем заниматься собой. Правильно? Правильно. Вот и все. Как в стихотворении Симонова: если ты его не убьешь, никто его не убьет, пишет недобрый. Не, ну если речь идет о захватнических войнах, то только так. А как еще? Ну что, вы, вот можно было французского там, офицера, солдата уговорить, когда французы шли на нас? Нет. Немецкого можно было уговорить, когда немцы шли на нас? Нет. Шведского можно было уговорить? Нет. Да нет. Может, австро-венгерского можно было о чем-то там попросить? Нет. Польского солдата можно было о чем-то просить? В Польше поляки сидели в Кремле. Можно было о чем-то просить? Нет. Только народное восстание, ополчение, Минин, Пожарский, объединение народа и, внимание, власти. Потому что один сельский староста, а другой, внимание, князь. Князь. Народ и власть вместе. В общем порыве вернуть себе свою землю, свою, не чужую, а свою. На чужую мы никогда и не претендовали, нам чужая земля нафиг не нужна. Мы, обратите внимание, в состав Советского Союза, те государства, которые мы от Гитлера освободили, не принимали же, правильно? Они же не стали Советским Союзом, они были так, советским лагерем. Ну, то есть там блок, советский блок, страны Варшавского договора, еще что-то. Они же не были частью Советского Союза. А что нам мешало, когда мы прошли всю Европу до Берлина? Просто присоединить к себе это все. Просто сказать, а теперь это часть Советского Союза. Мы же не присоединяли. Нам чужое не надо, нам не нужно чужое. Живите сами там. Живите сами. Но то, что наше, это наше, а не ваше. И нечего лезть сюда. Белорусы в массе своей не хотят воссоединения с Россией, Владислав. Да я понимаю, было раньше, что хотели, но время прошло, они придумали себе новую свою самость и отличность от нас, пишет Владислав. Вот и из-за кого это произошло, сказать вам? Был такой и есть такой правитель. Он очень самонадеянный и он очень самостоятельный, потому что он хотел быть князем в своем княжестве, вот. Игнорируя присутствие империи в мире. Вот сейчас у этого правителя некоторые проблемы, обратите внимание. Да, путем небольших присоединительных войн из Московского княжества мы превратились в империю, пишет мастер. Да, просто сейчас это невозможно. Сейчас это невозможно, да и не нужно никому. Сейчас, понимаете, ядерное оружие есть много у кого, и присоединительные войны – это не то, что нужно. Поэтому нужно, чтобы наконец-то пришли в себя люди и сами попросились. Сами осознали просто, осознали, что это единственный путь развития, единственный. А все остальное это путь губительный, превратит нас в ничто, всех. Будем какими-то не пойми кем, с которыми никто не будет считаться, никто не будет слушать, никто не будет принимать всерьез нас. А зачем? 10:30. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну и потрясающе, в Польше призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии. Ну, то есть, это безумие абсолютное. Санкции из-за событий в Белоруссии, считает депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сарюшвольский. В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска. Цитата. «То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию, потому что это похоже на наказание меча, а не руки, если бы нейтрализовать роль российского вмешательства и даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии». Вы понимаете или нет? Это вот я, конечно, могу сейчас опять делать вид, что там... Что же он имел в виду? Вы понимаете, в Белоруссии происходят беспорядки. Лукашенко, плюнувший в лицо России перед выборами несколько раз, чтобы понравиться Западу, значит, подавляет жесточайшим образом эти беспорядки, эти массовые протесты и волнения. А польский депутат говорит, что наказать за это надо Россию. Каким боком здесь вообще Россия? Как она здесь оказалась? О чем говорит этот кичливый лях, а? Да нет же ж! Мое предложение встречное. Я считаю, что за события в Белоруссии нужно наказать Польшу за ее оккупацию. Значит, они оккупировали Белоруссию. Значит, и белорусский народ, после того, как мы ведем санкции против Польши и за то, что она оккупировала Белоруссию, сам разберется. Ну, такой же бред. Ну, примерно. Такой же бред. Ну, Европарламент. Депутат! Европарламент! Здравствуйте. Как интересно. Понимаете, какого рода это безумие? Какого это масштаба безумия? Какой-то бредятина, которая, ну, просто даже ее невозможно уложить в голове. Это нереально. Это, ну, безумец. Человек-безумец. Он говорит чепуху. Ну, почему бы нас тогда за беспорядки в Ливане еще санкции не вести? Ну, давайте за все беспорядки, давайте за американские беспорядки нам введем санкции. Давайте за беспорядки в Гонконге против России введем санкции. Давайте любые беспорядки на планете Земля вводить санкции против России. Потому что это везде Россия организовала эти беспорядки. Но если бы Лукашенко действительно был с Россией, я еще бы это понял. То есть Лукашенко был бы наш большой друг, перед выборами он бы говорил, только Россия нам поможет, с наблюдателями не было бы проблем, наших журналистов бы он не забивал дубинками, наших бы людей он не задерживал в своей стране, не сажал в тюрьму, не держал их в заложниках. Я еще понимаю, это было бы ничего. Это было бы логично хотя бы, звучало бы со стороны поляков как-то логично. Вот он там, этот Лукашенко, с Россией больно близко, и поэтому сейчас мы, значит, будем Россию наказывать за это. Сейчас, когда Лукашенко нам харкнул в лицо, объясните мне, пожалуйста, в какой момент поляк вдруг понял, что нужно наказать за это Россию? За что еще нужно наказать Россию? Да давайте накажем Россию за то, что она существует на планете Земля. Вот вам. А что скажет поляк, депутат от Европарламента, на, то, на тот аргумент, что Некста, которая, в общем-то, сейчас освещает все протесты, и, кстати, там еще пишет руководство, как правильно себя вести протестующим, чтобы противостоять силовикам, что она существует на территории, в общем-то, да, то есть основатель ее и руководитель, он на территории Польши находится. Как он на это ответит? Ну, вот правда, интересно. То есть Россия вообще сейчас ничего не может сделать, Россия просто стоит в стороне, потому что на нас наплевали, нам на голову наплевали, понимаете, прям вот так вот сделал Лукашенко перед выборами и во время выборов. И мы стоим и просто комментируем, какие мы, значит, обиженные. Все. Что там, войска наши стоят? Нет. Что там, какие-нибудь диверсионные группы туда направились? Нет. Может, там наши СМИ защищают Лукашенко? Да куда там? Все уже обиделись. Все, Лукашенко всех, как мог, разозлил. Все российские СМИ ненавидят Лукашенко. Никто про Лукашенко хорошего ничего не говорит. Вообще никто, их нет, этих людей. Он на всех вылил ушат помоев. Так в каком смысле мы поддерживаем и где мы поддерживаем конкретно сейчас? Что? Ну, вообще, что мы поддерживаем? Мы ничего не поддерживаем. Позиция России, по-моему, примерно такая. В Белоруссии происходит ужас по всем фронтам. И нам не на что даже здесь обратить внимание, в том смысле, что мы не знаем, на что опереться, чтобы эту ситуацию как-то стабилизировать, потому что нам не нужна под боком еще одна дестабилизированная страна, проваливающаяся в яму постоянно. Нам этого не надо. Как стабилизировать? Что сделать-то? Какая-то помощь нужна. Кому помочь? Кому? Что? Что сделать? Что, денег подкинуть? Скажите, что сделать? Мы поможем. Никто же ничего не говорит. Все. И поляки. Ну, конечно, да. Накажите Россию. Да накажите. Давайте в очередной раз введите еще какие-нибудь санкции. Господи. Уже же невозможно же. Да, давно не вводили новых санкций. Путин и патриарх Кирилл поздравили Лукашенко с победой. Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой. И много кто еще поздравил Лукашенко с победой. Ну, введите санкции против Китая тогда. Из Польши. Чего вы против Китая-то не вводите? Поздравили с победой? Вы победили, мы вас поздравляем. Все. Что? Это политес. Все, поздравили и поздравили, и до свидания. Что? Какая-то, а какая активная роль сейчас России в событиях в Беларуси? Вот какая? У нас там есть какой-то наш кандидат, за которого мы вводим каких-то людей, пытаемся сместить Лукашенко. Может быть, Лукашенко, мы за него сильно бьемся, стараемся, чтобы он остался. Ну, мы же ничего этого не делаем, ни того, ни другого. Мы сидим, и мы, нас обидели. Ну, это, конечно, ужасно, что мы обиделись. Но, честно, мы оскорбленные. Мы в лучших чувствах оскорбленные. Нам почему-то, хотя мы считали, что мы друзья, наплевали в лицо белорусские же власти, которые сейчас находятся в затруднительном положении. И помогать им не очень-то хочется, этим белорусским властям, как я понимаю. Потому что они нам наплевали в лицо. А те, кто выходит на улицу, они собираются в Польшу. О, очень интересно, что нам выбрать здесь? Вы вообще когда-нибудь стояли перед таким замечательным выбором? Это цугцванг. Что ты не выберешь, все будет только хуже. Ну? Ну где? Где здесь лучший вариант? Какой? Я не знаю, я не вижу здесь хорошего варианта, я не вижу здесь чего-то очень полезного для России. России вообще не полезно, что есть стабилизированные страны на границе с Россией. Нам это вообще не на руку ни разу. Это наш выход в Европу вообще-то, в центральную. Завтра он закроется, что мы будем делать? А если закроется этот выход, то я представляю, какое будет поведение Украины и у Прибалтики. Пояс замкнется, и все. И все. И я не знаю, как мы будем в Европу. Ну, по Черному морю, наверное. Наверное, через Крым и вот туда куда-нибудь. В Болгарию. Как-то только так мы в Европу будем заезжать. Не знаю. Ну, через Питер, в принципе, можно. Через Финляндию. А вот это все закроется. Все. Там будет, если не просто закроется, то это будет многочасовое стояние на таможне, с досмотром документов и заглядыванием в анальное отверстие, простите, с фонариком. А зачем едете, почему едете? Это все мы знаем, это все мы проходили, все это понятно. Говорят, Европа не нужна, пишет Алекс. Да может, она, конечно, и не нужна. В том смысле, чтобы ей подчиняться. Ну, вообще, когда начинается вот это вот, мы не дадим вам торговать с Германией, а мы, может быть, хотим торговать с Германией. А нет, нельзя. Все вот это начинается. Садятся на вентиль и начинают его там крутить, не крутить. А мы разрешаем транзит газа, а мы не разрешаем транзит газа. Ну, конечно бы, в этом смысле нам было гораздо удобнее, если бы мы ограничили с Германией. И мы бы просто договорились, и все. Мы просто немцам сказали, вот вам газ. Они бы сказали, спасибо. Такая цена, они бы сказали. Очень хорошо, русский и фан. Путин платит у тебя газ подешевле, чем у американский Джон. Все. Молодец. Да? Йохан будет брать у Ивана дешевле, чем у Джона. Иоганн даже, вот так будем говорить. И все. Зер гуд, я воль на тюрлих, я. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, Алексей, Антон меня зовут.
Пожалуйста.
Слушайте, ну вот смотрите, про Европарламент. Ну там, в принципе, качество депутатов, оно, в принципе, приблизительно везде одинаково во всем человечестве, такое же, как и у нас, только, наверное, спортсменов у них поменьше. А вот, знаете, вот по поводу ситуации сейчас нашей с Белоруссией, ну, мы проиграли ее просто заранее. Ну, зачем так нужно было прям...
А я говорил об этом...
В братские объятия бросаться и поздравлять.
Я об этом... Нет, да поздравления — это все чепуха. Это сегодня есть, завтра нет. Это все политес, это неинтересно. Я в 2014 году говорил, следующая Белоруссия.
Ну, вот смотрите...
Мне крутили у виска, говорили, что я псих. Ну, серьезно.
Ну, да. Не, ну, все правильно, как бы, все правильно вы говорили. Но дело в том, что мы что, не могли сейчас более как-то политически грамотно сказать... Но мы у себя всех униженных и оскорбленных в Беларуси примем. ну, как братская страна, до разбора полетов, условно говоря, до того, как там все устоится.
Да в том-то и дело,
почему
что вот...
Тихановская уехала в Прибалтику, в
конце концов. Да понимаете, в чем дело? Те, которые сейчас унижены и оскорблены, они не пророссийски настроены. Если бы там был пророссийский протест, я думаю, что мы бы, конечно, цинично, но, скорее всего, его поддержали. Он не пророссийский, он пропольский. Ну, так, если грубо.
Но там же, понимаете, москаляку на геляку же не кричат.
Не кричат, но они потому что и не собираются ни на какую геляку никого отправлять, они не собираются идти на Москву, брать Красную площадь там. У них, как у украинцев, нет вот этого заскока. Они просто говорят, мы это, пока, до свидания.
Ну да, да, согласен. Ну, надо нам, короче, было с ними как-то вот сейчас эту оппозицию прибирать к рукам, конечно, каким-то образом.
А как? Она не наша, она не нами создана. Она не нами создана. Она создана с другой стороны, она, соответственно, такого настроения, вы ее не перекуете. Надо было создавать свою пророссийскую оппозицию, вот это другое дело. Но ее же не, ну, кто ее создавал? Я не знаю, чем там занимались все это время.
Мне тоже интересно, чем занимались.
Мне тоже интересно. Ну вот где, где вот? А не было такого желания. Но опять, это традиционное вот это, спасибо большое. Мы будем работать через официальную власть всегда, мы не создаем никаких там дополнительных ответвлений. Ну такая честная работа. Вот официальная власть, мы с вами честно работаем. Не надо было. Надо было создавать такое вполне себе пророссийское подполье, пророссийскую оппозицию, которая в определенный момент, когда выходит, например, там, не знаю, 100 тысяч пропольской оппозиции, и выходит 2 миллиона пророссийской. Все, убираем Лукашенко, ставим своего, присоединяем, поехали дальше. Все умылись. Все, кто хотел в Польшу, просто открываем границы, говорим, пожалуйста, ехайте. Ехайте, никого не держим, железных занавесов нет, вопросов нет. Но этого же не было. Поэтому мы в ситуации, когда есть официальная власть, а мы всегда говорим через официальную власть со всеми, мы никогда не говорим через, значит, народные массы, все. Вот официальная власть, она нам плюнула в лицо, и есть оппозиция, но она не про наша, она про другая. Кого поддерживать? Никого. Добрые воспоминания. Ну, как я это вижу, я могу искренне ошибаться, ну, только поверьте в эту искренность, я могу ошибаться. Может быть, есть там какая-нибудь пророссийски настроенный народ, который сейчас возьмет, встанет и скажет, так, знаете что, а мы хотим, значит, чтобы не было Лукашенко, а мы были бы частью России. Но пока я таких людей не вижу, ну, вот визуально я их не наблюдаю. Я вижу людей с флагом белый, красный, белый. Белый, красный, белый флаг — это Великое княжество Литовское, это пропольские ребята, они хотят в Польшу. Все ясно. Это не обязательно значит, что они не будут всячески воевать с Россией. Нет, нет. Они просто хотят туда. Соответственно, если они берут власть, они туда и пойдут. Ну, вы понимаете. Ну, если завтра они, например, каким-то образом заберут власть у Лукашенко, они туда и пойдут. Все. Что еще? Единственный вариант, что Лукашенко вдруг, как всегда, в традиционном стиле, скажет, ой, мы же братья, ну мы вместе должны быть. И нам нужно будет выгребать эту ситуацию, а я не знаю, как ее выгребать, она эскалируется каждый день все больше и больше. Там какие-то силовики сдают какую-то форму, полиция уже никого бить не собирается, кто-то бьет, кто-то объединяется, ну все, ну то есть я вижу эскалацию, я вижу все, разброты, шатания. Посмотрим, может быть, я ошибаюсь, может быть, это вбросы какие-то, да, может быть, это какие-то вражьи голоса говорят. Но пока ситуация не похожа на стремящуюся к стабильности, и которую, там, скажем, Лукашенко выиграл. Пока нет, пока все неоднозначно, очень неоднозначно. Ну и опять же, ну выиграет он, ну и опять будет нас доить, ну ладно. Ну опять все то же самое будет, и повторится все как встарь. Аптека, улица, фонарь, ну будет нас доить. А фанаты, значит, Лукашенко в России будут рассказывать, как он все самостоятельно построил. На наши деньги, правда. Ну, все будет точно так же. Ну, все ясно, хорошо, понятно, очень здорово. Вот уж позиция у нас, конечно, завидная. И поляки. Накажем за это Россию. Накажите, поляки, накажите, накажите. Мы, конечно, понимаем, поляки, что вы хотите вернуться в Кремль прямо. Ну, я все понимаю. Честно, ну нельзя мстить так долго и муторно нам за то, что мы лишили вас государственности на 123 года. Это было очень давно, поляки, отстаньте от нас, пожалуйста. Торгуйте своими яблоками там, а? Ну, правда, ну что к нам пристали уже, в конце концов? Ну, нельзя же так. Ну, у нас есть ядерное оружие, у вас нет. У нас есть атомная энергетика, у вас нет. Чего вы к нам пристали? Ну, не получилось у вас. Все, аграрная страна, занимайтесь, выращивайте там что-нибудь, яблоки какие-нибудь. Алло, здравствуйте. Нет же ж, надо обязательно ненавидеть Россию. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Георгий. Вот,
да, пожалуйста.
Продолжая вашу тему или иллюстрируя ее. Ну, вот Польша вот с этим заявлением. Ну, просто заявление шестерки Америки. Скажут, для Америки Россия это виновата только потому, что она существует. Это не важен повод. Вот про Афганистан, за там Помпео тоже, что мы там поставляли оружие. Ну, это ну, придирка просто. Придирка без разницы. Виноват, прав.
Естественно.
Вот, и первое, и второе. Вот вы, интересно, первое, получается, ссылки сказали. В России присоединялись, просились десятилетиями, даже столетиями, Грузия, Кавказские республики, вот эти, ну, Дагестан и прочее, ну, не Дагестан, а Кабардино-Балкария, там, вот,
разные
и Азия, ну, были примеры, в Россию просились, это до 2017 года, 1917, когда Россия была действительно великой империей, понимаете?
Да.
Да, вот, но пришли люди, агрессивное меньшинство, агрессивное, и своими ложными идеями и напором оно увлекло за собой пассивное большинство и посулами, которые не выполнило.
Да.
Ну, я имею в виду большевистскую утопию.
Ну, в итоге, да, не выполнило. В итоге не выполнило.
В результате страна перестала быть великой империей, Советский Союз кто-нибудь просился? Никто не помнит таких.
Ну, в общем, наверное... Я во всяком случае, не знаю. Может быть, кто-то знает.
Ну да, вот если подумать, вообще-то никто не просился. Ну, не, ну кого-то там пригинали, там как-то там этими посылами возможность свободного выхода, но не было такого. И 70 лет простоял колосс на глиняных ногах. Из-за чего? Потому что проникли вот эти ложные идеи. Ложные идеи, они дали давно уже, это же не до 17-го года, очень-очень давно.
Нет, ну в смысле, это можно, конечно, сказать, что Советский Союз это осколок Российской империи в каком-то смысле. А ну, мы осколок ну, уже конечно. Советского Союза. Можно, да, можно так рассуждать, есть такая концепция. Слава богу, что у тебя и твоих дальнобойщиков, пишет Мариетта, а власти пока нет. Как бы намекая, что меня слушают дальнобойщики. Ну, во-первых, дальнобойщики хорошие ребята, вот. А во-вторых, Мариетта, я ко власти не стремлюсь. Я считаю, что я могу гораздо больше сделать, не властвуя ничем. Я считаю, что мне достаточно достучаться когда-то до сердца и головы, самое главное, какого-то одного человека. Я не имею в виду даже тех людей, которые сейчас во власти. Я имею в виду какого-то слушателя. Он, может быть, будет... Сейчас это молодой парень, может быть, это молодая девчонка какая-нибудь. И они будут когда-нибудь там, да, править Россией. Обязательно будут. И я надеюсь, что они меня услышат, и когда-нибудь, когда они уже станут теми, кем они станут, и когда на их плечи ляжет вся, весь этот груз ответственности за нашу огромную историю тяжелую, за наш ядерный потенциал, за все, да, за наш народ многонациональный, они скажут, ну вот меня Гудошников вдохновил. Вот мне будет в 10 тысяч раз приятнее, чем кем-либо из вас править. Серьезно. Я, в принципе, никогда не пытался даже никем руководить. То есть у меня не было никаких таких пристрастий. Я не стремился к этому. Я думаю, что слово важнее прямых указаний. Я вас не пытаюсь заставить. Я вас пытаюсь убедить. Это разные вещи, понимаете? Я не могу вам приказать. В этом и слабость моей позиции, и сила. Потому что если вы вдруг сделаете так, как я говорю, согласитесь со мной, вы это сделаете самостоятельно и от души, а не потому, что вас кто-то заставил из-под палки пинками погнал что-то делать. Когда из-под палки и пинками люди ничего не делают хорошо, они все делают плохо. А я хочу, чтобы мы делали хорошо. А для этого нужно, чтобы вы согласились. Ну, потому что я считаю, что я все-таки стремлюсь к тому, чтобы было хорошо. Чтобы вы согласились. Если вы действительно искренне согласитесь... то это будет ценно. Для меня. Для меня. Лично для меня. Вот. А то, что мне бы дали какую-то власть, и я бы вас этой властью давил какой-нибудь корочкой, да, отсвечивал вам. Кричал бы, что вы не люди, а я человек, потому что я крутой, и у меня есть связи. Нет, меня это не интересует. Голова важна здесь, понимаете? Голова. Тушками распоряжаться чужими мне неинтересно. Какие бы это тушки ни были, даже пускай Ленина. Вообще неинтересно. Голова. Мысли. Меня интересует ваша голова. Меня не интересует ваше тело. То есть мне это неинтересно. Ну, как бы, что в голове? Они. А так, что хотите делать? Все. Я не могу вас заставить. Я не надену на вас наручники, я не буду вас бить. У меня нет таких возможностей, и я к ним не стремлюсь. А вот постараться вас убедить, ну, я постараюсь. Я постараюсь. Потому что для меня это всегда было ценнее. Я просто знаю, как со мной разговаривали разные люди, и с какими людьми я находил общий язык, а с какими я людьми общий язык не находил. Я никогда не находил общего языка с людьми, которые пытаются со мной говорить с позиции силы. Я мог принять их позицию, согласиться визуально, но не более того. Но я их ненавидел внутренне. А я не хочу, чтобы вы ненавидели Россию. Я хочу, чтобы вы ее любили. Вот. А люди, которые умели найти правильные слова, со мной как-то правильно поговорить, объяснить мне, найти компромисс, с ними у меня всегда были хорошие отношения. Всегда, вообще, везде, во всех коллективах, с любыми руководителями, всегда. Если со мной нормально говорят, мне объясняют цели, задачи, да, и если я вижу, что человек стремится примерно к тому же, к чему и я, мне этого достаточно. Вот. А из-под палки, да к черту, сами из-под палки работаете. Сами из-под палки делаете. Поэтому я все-таки, когда обращаюсь к слушателю, я считаю, что меня слушает примерно такой же человек, как я. Ну, потому что остальных людей я вряд ли смогу понять. А если вы такие примерно, как я, ну, примерно, ну, может быть, взгляды какие-то разные, еще что-то по характеру, как я, по складу, то вам гораздо приятнее будет, если я вам не буду приказывать, а я вас буду пытаться в чем-то убедить. Да, это может вас раздражать. Типа, что ты нас пытаешься убедить? Ну, почему нет? Что в этом плохого? А с просящими так всегда. Сегодня у одних просят, завтра у других. Вчера они попросились к России, сегодня они попросятся к Штатам, пишет Смит. Естественно. Для того, чтобы делать не из-под палки, нужно всего лишь малость. Осознание необходимости. А вот с этим уже сложнее. Добиться осознания необходимости, пишет Николай. Да. Ну, вот это, как вы говорите, осознание необходимости, я вижу здесь некую кальку с одной фразы, довольно знаменитой в определенный момент времени, в частности, в Советском Союзе. Свобода есть осознанная необходимость. Эту фразу понять в школе невозможно, в институте невозможно, во взрослой жизни, когда работаешь, тоже понять невозможно. Я думаю, что ее до сих пор никто вообще-то и не понял. Свобода есть осознанная необходимость. Осознанная необходимость. Может быть, мы поймем эту фразу так, как вы ее сейчас трактовали. Когда ты понимаешь, что тебе необходимо делать, и делаешь это и есть свобода, может быть. Может быть, так мы ее поймем. Может быть. Это советская пропаганда, пишет Игорь. Игорь, понимаете, в чем дело? Ваша фраза про советскую пропаганду — это тоже пропаганда, просто не советская. Любые ярлыки — это ярлыки. Проамериканские, просоветские, пророссийские, проказахские, там какие угодно, казахстанские, простите. Да, это ярлыки. Понимаете, сегодня там некая, ну, там, часть журналистов, причисляющих себя к неким либеральным западникам, да, они начинают там государственные СМИ называть пропагандистами. Ну, ведь и государственные СМИ могут их называть пропагандистами, потому что все они что-то пропагандируют. Не пропагандируют в основном только новости. Все, что публицистическое, оно что-то пропагандирует. Что-то да пропагандирует. Кто-то пропагандирует ЛГБТ, кто-то пропагандирует отказ от этих идей. Кто-то пропагандирует, значит, как хорошо на Украине, а кто-то пропагандирует, как плохо на Украине. Но ваша-то задача в чем заключается? Ваша задача среди всей этой пропаганды — найти правду. Правильно? Послушать одного, послушать другого, послушать аргументацию, посмотреть на жизнь людей, да? Но если человек вас пытается убедить в том, что надо быть нравственным, высоким ориентиром, а сам участвует в оргиях, или вам человек рассказывает, как нужно отстроить Россию, а потом пьяный, под наркотиками, врезается, выезжает на встречку и убивает человека. Ну, делайте выводы, ну, делайте по жизни человеческого, по делам их узнаете их. Больше никак. 11:00 новости, я прощаюсь с вами до завтра, наверное, да? Сегодня же еще не пятница, четверг. И да пребудет с вами сила.